Ну, спросите вы. Он был? Он был? Вы, ну я не все слышу, микрофон просто.
У меня сын 20 лет.
Так. Да, ему там не очень хорошо будет в армии. Лучше сделать так, чтобы он не пошел туда. Ну, для этого есть спортивные секции всякие. У него с армией будет связан тяжелый период жизни. Есть вероятность надлома. Не вот мужание, а надлома. Потому что у всех мужчин по-разному. Кто-то мужает в армии, а кто-то ломается. У него на армию попадает на это время тяжелый период жизни. Поэтому лучше ему в армию не ходить. Если будет возможность. Ну, будет мучиться, значит. Он так и так будет мучиться в этот период. Вопрос где? В армии может быть тяжелее мучиться. Да, в основном так. Лучше пинка под зад и пусть идет в армию. Парню лучше так. Но бывают исключения. Вот у вас исключения. И ваши переживания по поводу него правильные. Просто у него тяжелый период сейчас, его там сломают. Если бы он через 2 года пошел, нормально тогда. Последний вопрос, вот девушка в красном. Че?
Ну, я задавала вопрос вам, и он не очень хороший вопрос, я сейчас сидела с мужем. Сейчас муж от него ушел.
Вообще ушел?
Да.
То есть вы когда задавали вопрос-то не тактично?
Когда 2 года приезжали.
А?
Когда вы приезжали?
2 года назад.
Да.
А сейчас уже без мужа сидите. Это тогда с мужем сидели.
Да.
Ну, то здрасте, то есть вы на лекцию пришли с мужем. Я вам прочитал, как укрепить семью, вы потом пришли без мужа. Это что такое?
Ну, на самом деле, все не
много капризничала с ним просто, и поэтому бросил.
Нет?
Терпела, да? Возможно. Да, я, может быть, я неправильно увидел, да. Угу. Вы потом просто сильно осерчали, когда он бросил, вы сильно потом переживали, да, после этого?
Да.
Угу, все правильно. Ага. Надо всегда хотеть, чтобы вернулся. Хотеть надо, чтобы вернулся, надо молиться, чтобы он вернулся. И если он не вернется в этом случае, тогда Бог даст другого. Или его назад Бог даст, или другого. Но если вы не хотите, чтобы он вернулся, это путь в пустыню, путь в одиночество. Такой дороги в жизни нет. Или я хочу, чтобы он вернулся, и он возвращается, или я хочу, чтобы он вернулся, и он не возвращается. Но если он не возвращается, Бог дает другого мужичка, потому что вы хотите правильных вещей. Но если вы как бы не хотите, тогда китайская изба, фиг вам называется.
Это самое главное, мысль сосредоточилась.
Неприятие, потому что он вас предал. Предательство очень трудно переварить. Трудно жить с предателем. Поэтому молитесь о том, чтобы он вернулся. Если он захочет вернуться, ставьте ему условия. Как вы можете с ним жить, как не можете. Потому что без условий вы принимать его не должны в этом случае. Потому что предательство было, и только с помощью условий этого вы сможете переварить это событие. Иначе ваше сердце против. Оно отторгает это. Нельзя позволять себя предавать. Но вернуть человека надо. Поэтому молитесь, чтобы он вернулся. Если он будет возвращаться, ставьте условия. Не вернется, значит, Бог другого даст.
Спасибо.
Ладно. Давайте будем дальше двигаться, изучать. Мы с вами говорили вчера о том, что когда человек ставит неправильную цель жизни, мы говорили о привязанности, о любви, вере, когда человек начинает любить как веру человека, или он сильно привязывается к близким, то он начинает беспокойство причинять людям, и они его бросают. Это вызывает стресс, потому что любовь, вера, она заточена, что этот человек должен быть моим, я без него не могу жить, он единственный, неповторимый для меня. Потом, когда человек уходит, а это неизбежно произойдет, если человек так любит сильно, то это потом на всю жизнь отпечаток такой дает сердце, и человек, ну, как бы не понимает, почему так получилось, что его бросили и так далее. То есть человек попадает в стресс, длительный стресс. Стресс означает неправильная выбранная цель жизни. Мы всегда выбираем неправильно цель жизни, поэтому у всех людей на земле стресс неизбежен. Рано или поздно человек попадает в стресс, потому что он стремился к какой-то цели, а эта цель была неправильная. Почему она неправильная? Потому что мы выбираем цель от того, насколько идет от нее счастье. Вот если я ребеночка там родился, допустим, счастье много идет, значит, это цель моей жизни. Да, это спонтанный выбор цели. Человек должен выбирать цель своей жизни с помощью знания. Он должен понять, что надо выбирать Бога, потому что, ну, он никогда не предает, он никогда не бросает. Он всегда нам помогает, всегда заботится, всегда дает нам счастье. И ты, если опираешься на Бога в жизни, никогда не попадешь в стресс. Трудный период наступил, какие-то трудности появились, но ты всегда все равно сохранишь себя. Ты никогда не попадешь в стресс, потому что у тебя есть откуда брать энергию счастья. Стресс означает, нет счастья. Разрушено счастье в сердце. Но если у тебя есть, от Бога счастье идет, то ты никогда не попадаешь в стресс. У тебя не будет, так же, как от природы, как когда человек с природой постоянно контактирует, у него никогда не будет болезни в теле. Тяжелый период, может быть, вот у меня был год назад тяжелый период в жизни. Мне тяжело было прямо жить. Но я не болел. 2 года назад, ну то есть этот период длился 3 года тяжелый. И был такой пик, это было 2 года назад, был такой пик, настолько тяжелый период в жизни был, что я даже камни свои одеваю, которые мне дают тонус, силы. Я не могу их носить, мне плохо становится даже от этих камней. Я все поснимал с себя. И единственное, что мне помогало в жизни, это бег. Вот я пробегусь, допустим, да, мне легче становится. Йогу сделаю, легче становится. Попощусь, легче становится. Больше ничего не помогало вообще. Очень тяжело. И в какой-то момент это было... В середине ноября, 2 года назад, у меня было такое тяжелое состояние внутреннее, что мне сил хватало только лекции читать и на свою жизнь. Я всем друзьям, знакомым, всем сказал, на меня не рассчитывайте в своей жизни, потому что я всегда за всех молюсь обычно, на меня не рассчитывайте, у меня даже на себя сил не хватает. И в этот момент, в декабре, у меня уходит отец из жизни. Почему? Потому что у меня не хватает сил. Обычно я помогал родителям жить молитвой своей. А тут у меня кончились силы. И видите, так судьба специально сделала, что в этот момент он уходит из жизни. Потому что я не могу ему помочь. У меня обессилен полностью. Но болезни у меня в это время не было. Почему? Потому что я вел правильный образ жизни. Я наполнял свое здоровье столько, сколько нужно природой. Каждый раз, каждый день я следил за этим. Каждый человек должен так жить. Нужно всегда заботиться о своем здоровье и психическом здоровье заботиться. Это значит любить людей, заботиться обо всех. Очень сильно сердце свое связывать с людьми. У тебя психика будет железной, потому что люди, когда дают любовь в сердце, то человек наполняется этой любовью, и он решает все свои вопросы личной жизни, работы там, и так далее. Вот любовь людей пробивает все препятствия судьбы человеку. Любовь людей так делает. На это, поэтому надо заботиться о людях всегда. И когда человек молится, думает о Боге, то препятствия жизни, связанные с разводом, там, одиночеством, отсутствием каких-то возможностей в жизни, там, чужая страна, эмиграция, там, и так далее, тяжелая болезнь, все эти препятствия нужно молитвой решать. Молитва, сначала спокойствие в сердце возникает, а потом правильный ответ, что делать там, или операцию делать, или чем вылечиться, или как, что делать, чтобы одиночество победить. То есть, это все делается, решается с помощью молитвы. Нужно учиться молитве, побеждать свою судьбу, побеждать, повторять одно и то же, славить Бога, Господа, славить, забывать про себя, про свою ситуацию в этом прославлении. Когда ты забываешь про себя и про свою ситуацию, в этот момент ты побеждаешь судьбу. Потому что куда память пошла, если память пошла в проблему, значит хуже будет жизнь. Если память пошла в мысли о Боге, значит лучше будет жизнь. Забыл про проблему, значит, она уже меньше стала. Еще меньше забыл про проблему, больше забыл, еще меньше проблем. Потом придет время, ты успокоишься вообще по поводу проблемы, и следующий этап – это знание о том, что с ней делать. А следующий этап – преодоление проблемы. То есть три круга жизни. Первый круг находится в сердце, второй – между нами, и третий – внутри проблемы или человека. Понятно, так надо жить. На первом круге всегда нужна только молитва. Вот, допустим, ты не можешь с человеком, даже смотреть на него не можешь, разговаривать не можешь. Не говори с ним, нужна молитва. Сын двойку получил, тебе не можешь с ним разговаривать, обиженно. Нужна молитва. Когда в сердце спокойствие по поводу сына или какого-то человека появилось, спокойствие, дальше можешь разговаривать. Сначала молитва, потом общение. Понятно? Никогда не пытайтесь общаться сразу. Это будет еще хуже. Один мой знакомый говорит, я на жену сильно обиделся, хочу с ней поговорить. Ему говорят, сейчас нельзя говорить, очень неблагоприятный период, она тебя может бросить. Он говорит, нет, я хочу поговорить. Нет, нельзя. Нет, хочу поговорить. Позвонил, поговорил. Она им сказала, все, я от тебя ухожу. На следующий день, я опять сейчас хочу с ней поговорить. Она не права. Нельзя говорить, вообще бросить навсегда. Совсем плохой период. Нет, хочу поговорить. Позвонил еще, поговорил, бросил навсегда. Надо учить сдерживать свои желания. Мысли человека сравнивают с конями, которые скачут, и, ну, как бы, и разум сравнивают с возничим. Кони всегда хотят куда-то скакать, мысли наши, желания. Понимаете? Но мы должны их сдерживать. Хочу это, успокойся. Хочу за этого человека замуж, успокойся. Будешь так думать, вообще не выйдешь. Потому что если ты сильно хочешь, у него любовь к тебе гаснет сразу, немедленно. Желаем счастья, думай о нем хорошо. Если у тебя сердце спокойно по поводу человека, значит выйдешь замуж. Если сильно хочешь замуж, не выйдешь. Мысли – это страшная вещь. То есть, если человек сильно чего-то желает, он всегда портит свою возможность это получить. Это закон. Вот, допустим, на эту работу сильно хочу устроиться. Лучше помолись, успокойся. Иди туда. Без сильного желания. Вот придешь туда на работу, спокойствие в сердце будет, значит, можешь устроиться. Не будет, не устроишься. побеждая себе сильное желание, это сильное желание всегда разрушает жизнь. Но особенно опасно, когда человек необузданно ведет себя со своими мыслями. То есть он их распускает, и куда хотят, туда они несутся. Это означает, что человек вообще не соображает, как правильно жить. Такой человек разрушает свою судьбу. Это называется жизнь невежестве. Мы вчера говорили об этом. Что хочу, то и делаю. Нет проблем. Человек в страсти, он тоже как бы старается культивировать желание, но его желание не то, что хочу, то и делаю, а его желание в рамках законов находится. Он говорит, я хочу законного счастья, хочу заработать деньги себе на квартиру. Но все равно желание не контролирует. Человек постоянно хочет, что-то хочется, упахивается, постоянно что-то ему больше надо, чем положено по судьбе. В целом человек должен знать, что самое главное в жизни – это научиться в молитве, в работе над собой, иметь спокойное сердце. Вот положено тебе больше квартиры, будет больше квартиры, не волнуйся. Но не надо иметь беспокойное сердце, потому что беспокойное сердце заставляет взять ипотеку. Когда человек берет ипотеку, он потом рушит всю свою жизнь. Долги залазят, там страшно есть и так далее. Это страшное дело. Поэтому всегда нужно себя успокаивать, обуздывать. Обуздывать свои желания. Нету нужды. Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Видите, человеку нравится так жить. Я разок еду из своего поселка в Краснодар на машине. И обгоняет меня такой восточный человек. Но он едет как джигит. Понимаете? Потом проезжаю километров 20, смотрю, машина вдребезги, джигит лежит возле машины. И его тонкое тело вышло уже, он погиб, вышло уже из грубого тела, и джигит не понял, что такое вообще, что случилось. Понимаете? Не понял, что случилось. Он висит над своим телом и такой удивлен, как проехал. Понимаете? Никогда не позволяйте себе разрушать свою жизнь из-за необузданных желаний. Понимаете? Полюбил кого-то, кроме жены, значит, скоро будет капец. Потому что есть 6 врагов человека. Кто такой враг человека? Это демонические силы, очень огромные силы. Они находятся вне зоны судьбы. То есть есть по судьбе что-то положено, а есть... что ты сам еще себе накаркал. Понимаете, вот 6 врагов человека – это силы, которые, они к бонусам идут, понимаете, они вне судьбы. То есть тебе не положено, но будет хуже. Первый враг человека называется вожделение. Веды сравнивают вожделение как это с таким одурманивающим ядом, который привлекает внимание и потом разрушает жизнь. Как сравнивается, как лягушка сама прыгает в рот удаву. Только она из страха прыгает, она такая прыгает мимо удава и смотрит, что-то как-то страшно, да не может быть. Такая, ну только подпрыгну, посмотрю, неужели так страшно? И раз еще подпрыгну, ой, как страшно вообще. Еще подпрыгнула посмотреть, почему так страшно, и в рот попала. Ну, лягушка глупая. Вот. Точно так же человек влечется очень сильным вкусом, понимаете, вот этот дурманящий вкус такой влюбленности, он, вау, я никогда так не чувствовал себя хорошо, такой, все понесло, понимаете. И дальше человек просто отшибает его от детей, от жены, от всего, что он в жизни любил, хорошего, светлого, чистого, от всего отшибает просто полностью. Почему? Потому что он влюбился. Это первый враг человека. Влюбленность. Ты женился, все, живи, мучайся со своей женой. Когда научишься ей служить, значит, будет счастье. Пока не научишься заботиться правильно и воспитывать, будет страдание. Но если ты влюбился и бросаешь, то ты попадаешь под влияние первого врага человека. Что делает с человеком первый враг человека? Какие, как бы, результаты? Вот он враг, что разрушает? Если человек попадает под влияние первого врага человека, вожделение, то вожделение у человека разрушает счастливую жизнь. Вот он жил нормальной жизнью, никаких проблем не было. Пошел этим путем, рушится все, нет счастья. Кончается счастье. Хотя он верил, что наоборот, будет счастье. А оно кончается. То есть он нормально жил, а теперь не будет нормально жить. То есть вожделение, жизнь человека поворачивает в сторону трудностей и непреодолимых препятствий. Поэтому никогда не надо поддаваться на эту провокацию. Если у тебя никого нет, там, полюбил кого-то, ну, тоже учись вести себя нормально, потому что если ты попадешь под влияние вожделения, сильно влюбишься, то ты потеряешь просто человека, ничего не получится, и будешь страдать потом. Второй враг человека называется гнев. Гнев означает, правду я сейчас скажу им всем, правду. Ну, скажи. Потеряешь работу, потеряешь жену, потеряешь друзей, потеряешь хорошие отношения с детьми или испортишь. Что такое гнев? Это то, что рушит. Гнев рушит отношения, рушит возможности человека в жизни. Была работа, разгневался начальник, потерял работу. Разгневался на милицию, получил штраф, потерял деньги. Тебя остановили машину. Ну, вежливо себя вести. Он, допустим, ведет себя строго. Ну, ты вежливо себя вести. Иди. А разгневался на них, значит, потеряешь, может, вообще права потерять даже. Потеряешь или деньги, или права, еще что-нибудь потеряешь. Гнев. Вроде бы справедливый. Люди говорят, ну, я же праведно гневаюсь. Запомните, нет праведного гнева. Всегда, если человек разгневался, он всегда неправ. Даже если он прав по сути, разгневался, все неправ. Только доброе отношение, строгое, можно наказать, если у тебя есть полномочия кого-то. Но если ты разгневался, все, ты не прав. Всегда. Нельзя выходить из равновесия. Гнев – это враг человека. Он разрушает хорошие отношения. Гнев приводит, есть еще злоба такое понятие. Злоба – это хронический гнев. Злоба приводит к тому, что ты перестаешь даже помнить хорошее в человеке. Допустим, если в вашей жизни есть человек, в котором нет ничего хорошего, это значит, что вы из него разгневались сильно в какой-то момент. Обида – это тоже другой вид гнева. Женщина чаще всего обижается, мужчина гневается. Но это то же самое. То есть человек перестает помнить что-то хорошее. Он думает, да у этого человека нет ничего хорошего. Люди разводятся и говорят, а я с ним, что буду жить, в нем ничего хорошего нет. Ну как же ты с ним замуж-то за него выходила, если в нем ничего хорошего нет? Ты просто не видишь сейчас в нем ничего хорошего. Почему не видишь? Потому что попал под влияние гнева. Думаете, это редкость? Я уверен, что у вас в жизни сейчас даже прямо есть люди, в которых вы не видите ничего хорошего или мало что хорошего видите. Это значит, что вы на них разозлились и обиделись. Иллюзорное восприятие мира возникает. То есть человек, картинка меняется, он не может как бы... Видеть хорошее в человеке, препятствие наступает. Какое-то препятствие незримое. И так разрушаются отношения с мамой, папой, с мужем, с детьми. Из-за обиды или гнева. Ты видишь только плохое в человеке, все, нет отношений, и ты не можешь с ним строить отношения, потому что когда ты видишь плохое, ты даже сказать ему ничего не можешь, тебе противно, тяжело, у тебя нет сил. Понимаете? Следующий, третий враг человека – это жадность. Жадность означает сильное желание. Это не вожделение, когда ты наслаждаешься чем-то и хочешь это получить. А это другое, когда ты чувствуешь потребность какой-то вещи, в чем-то такую сильную потребность, что ты ничего не соображаешь. Например, классический пример – это ипотека. Человек так сильно хочет увеличить жилплощадь, что он просто себя в рабство отдает на 10 лет. Пока человек живет в рабстве, он не может быть счастливым. Счастливым может быть только свободный человек. Пока ты не свободен, ты не можешь быть счастливым. Нужна свобода, чтобы быть счастливым. Но если ты в рабстве находишься, ты не можешь быть счастливым. И люди думают, я сейчас буду жить в этой большой квартире, с ипотекой вместе, и я буду счастливым. Ну, смотри, у тебя сколько препятствий. Тебе надо каждый месяц деньги отдавать. Не будешь отдавать, тебя будут проценты брать. Страх. Правда? Ты не можешь в отпуск съездить. Почему? Потому что опасно. Надо отдавать деньги. И так далее. Ну, то есть, человек прикован к работе становится на всю жизнь. А вдруг заболел, допустим. И не сможешь работать. Что тогда? Как ты будешь отдавать деньги? Понимаете, опасно очень. Опасно. Конечно, в некоторых странах там есть всякие ипотечные каникулы, которые дают какие-то отсрочки. Но все равно жадность есть жадность. Это враг человека, это демоническая сила, которая жизнь становится напряженной. То есть вожделение уводит с неправильного пути, гнев разрушает возможности, а жадность напрягает человека и лишает его сил. Вот человек, допустим, жил нормально в маленькой квартире, взял ипотеку, теперь напрягайся, пока не отдашь деньги. Лишил сам себя сил, устаешь, слишком много работаешь, нет сил, скованность жизни большая. Результат ипотеки. Следующий враг человека называется иллюзия. Возникает такое что-то такое, что тебе как неправильное восприятие в голову вводит, иллюзия. Допустим, спортлото. О, я сейчас выиграю много денег. И там так спортлото, оно интересно так устроено, вот эти все азартные игры, они так устроены. Надо обязательно, чтобы человек несколько раз выиграл. Там так все, вот эти автоматы так устроены, что человек монетку бросает, раз выиграл, потом еще раз выиграл, еще раз выиграл. Уру! И все, правильно, он не может остановиться, у него все летит уже, он летит деньги туда-сюда, все. Потом не заметил, как все проиграл. Какой-то простой автомат игральный тебя обманул. Просто потому, что у тебя в сердце есть иллюзия. Ты веришь, что если ты два раза подряд выиграл, значит, ты выиграешь еще пять раз. Нет, там все хитро так сделано, что ты будешь проигрывать дальше. Или Америка, Америка, хорошая страна. Поеду в Америку. Или поеду в Европу. Вот здесь мне плохо жить, а там будет хорошо. Иллюзия. Там все хорошо живут, и все мне говорят, ой, приезжай к нам, мы хорошо живем. Приехал, еще хуже стало. Чай не пьешь, да, какая сила? Чай попил, совсем ослаб. Иллюзия. Или, допустим, надо делать вот эту операцию на лице, то есть щеки как бы вот, и губы надувать. Вот все женщины думают, вот это красота. Я ни одной не видел, чтобы губы надуло и стало красивее. Ничего такого нет. Или груди себе делают больше. Вот естественно, груди красивые, а надутые вообще некрасивые. Иллюзия. Женщина верит, что она будет красивее, ее убеждают. Нос тебе там поменял, еще что-то. Стал плоским. Иллюзия. Ну, то есть человек верит в то, чего нет. Понимаете? Что делает человеком иллюзия? Она разрушает перспективы в жизни. Были нормальные перспективы, сам себе их испортил. Проиграл деньги, искалечил, лицо изуродовал. И так далее. Следующий враг человека называется зависть. Зависть или критика. Вот это очень опасно. Начал злиться на кого-то, завидовать кому-то начал, все, вся жизнь испортилась. Испортился всю жизнь. Потому что зависть или критика, она разрушает у человека удачу. Вот критикуешь человека, допустим, тебе в жизни что-то положено, ты человека критикуешь, это положено, отменяется. Почему мы критикуем людей? Потому что мы завидуем их счастью, их успеху. Ну, допустим, мы считаем, что их успех какой-то незаслуженный или преждевременный. Часто мы критикуем таких же, как я, похожих на нас. Это как соревнование, понимаете? Допустим, меня спрашивают: Олег Геннадьевич, вы знаете, я хочу с вами посоветоваться. Вот я слушаю лекции, есть такой лектор очень хороший, он еще врач, и он может определять судьбу человека. Как вы думаете, мне стоит слушать его лекции или нет? И какое чувство у меня возникает такое? Наверное, не стоит. Почему? Потому что я такой же этим же занимаюсь. У меня возникает сразу протест в сердце. Я думаю, ну, наверное, он все равно столько не даст, сколько я дам, этот врач. Ну, как бы, не надо его слушать. Это нехорошо. А как он лечит? Это неправильный метод. Если человек врач такой же, как я, тоже читает лекции, обязательно на меня что-то пишет там, какие-то критику какую-то. Это обычное дело. Ну, как бы, девушка завидует девушке. Чего она так себя ведет со всеми? Но она не замужем, рисуется. Ты тоже так же себя вела, когда была не замужем. Чего ты ей завидуешь? Не обращай внимания. Учись терпеть людей, их поведение. Зависть разрушает возможности человека. Удачу разрушает. Богу не нравится, когда мы завидуем. Пускай у человека будет все хорошо. Счастье пускай будет. Так мало счастья у людей. И последний враг человека называется безумие. Этот враг человека приходит в жизнь с прошлой жизни. Если мы кому-то навредили сильно в жизни, то мы получаем психическое заболевание в этой жизни. Ну то есть, допустим, если мы подвергли человека каким-то жутким страданиям, может быть, эпилепсия, допустим, или мы лишили его свободы человека, тогда у тебя будет депрессия какая-то тяжелая. Или, допустим, мы довели до безумия человека, тогда будет шизофрения. Ну, то есть, безумие – это такой враг человека, который, мы как бы его не приобретаем с помощью своих поступков в этой жизни. Это результат уже запрограммированного влияния планет. Бывает, конечно, человек наркотики начинает употреблять или спиртное. Да? Вот, допустим, шизофрения, да? Если человек бегает 1:50 и йогу 2 часа делает, то он может избавиться от шизофрении. Потому что шизофрения означает просто напряжение сильной психики. Оно снимается длительным движением и неподвижным положением тела. Все. Если у человека психическое заболевание, он осознанно вот так делает, он вылечивает его. Психика перестает быть напряженной, и все, и человек выздоравливает. То есть аскезой можно вылечиться. Не то, что это все ты обречен психически болеть. Нет, вот аскеза вылечивает психическое заболевание. Человек должен знать, что нужно всегда понять, что желание просить прощения и прощать является благом в любом случае жизни. Вот, допустим, человек совершил подлость по отношению к тебе. Тебе надо его наказать. Накажи. Но сначала прости в сердце. То есть наказывай его спокойным сердцем. Наказывать надо? Надо. Допустим, человек отнял имущество, верни его с помощью силы, закона, допустим. Верни это имущество себе. Но прости в сердце, потому что если ты не простишь человека, то ты пострадаешь сильно в своей жизни. Еще есть такой момент, если человек совершает на вас насилие постоянно, допустим, насилие совершает, и с этим ничего невозможно сделать, он не то, что вас обидел, а насилие совершает, то можно сделать следующее. Нужно занять неподвижное положение тела, не двигаться, начать молиться, слушать сильно тех, кто молится, и дойти в аскезе в этой, до такого состояния, что у тебя пропадает страх, зависимость, и чувство безысходности в отношении агрессора. Ну, то есть ты чувствуешь, что ты не боишься его, что ты не зависишь от него, хотя ты можешь зависеть, он, допустим, обладает юридической силой или финансовой над тобой, давлеет, допустим, или ракетирует там как-то тебя. Ты можешь в молитве почувствовать независимость от него, от этого человека. С помощью аскезы, неподвижного положения тела и молитвы. И дальше, когда ты почувствовал свободу от этой силы, скажи: Господи, этот человек поступает по отношению ко мне несправедливо. Поэтому пускай эта сила насилия, которую он вырабатывает из себя каждую секунду, пойдет на него самого. И если вам станет спокойно, легко на сердце, значит, ваше желание выполнено. Потом проходит, допустим, день-два, он же продолжает агрессировать. Вы чувствуете опять тяжесть, опять помолились, опять неподвижное положение тела, опять стало спокойнее, опять пускай идет на него. И придет время, ему придется или уйти с этого пути, или он сильно пострадает, этот человек. Но вы так в этом случае не пострадаете. Не пострадаете, потому что человек сам соглашается с насилием над собой. Если вы аскезу совершаете и молитесь, и не согласны, допустим, вас хотят посадить в тюрьму ни за что, это значит, что с прошлой жизни вы совершили какой-то поступок, за который вас сегодня могут посадить. Но это не значит, что вас должны обязательно сажать. Вы молитесь, потому что вас незаслуженно хотят посадить. В этой жизни ничего плохого не делали. Насилие, то есть это незаслуженный поступок. Вы молитесь. И молитвой побеждаете судьбу, направляете агрессию назад. И будьте уверены, что пока вы это делаете, будут происходить такие события, которые не дадут вас посадить в тюрьму. Вы будете удивляться, как это возможно, но это факт. И тот человек, который агрессирует, приходит сам к тюрьме. Приведу пример. Я разок приехал читать лекции в Питер, и одни слушатели моих лекций, муж и жена, решили довести меня из аэропорта, ну, вернее, они договорились, чтобы со мной пообщаться, потому что они мне сообщили радостную новость своей судьбы, своей жизни. Они сказали, что, Олег Геннадьевич, вот вы об этом говорили в лекциях, мы послушали, и у нас такая ситуация, что у нас хотели отнять фирму, люди из правительства, там какие-то определенные чиновники, и сказали, пришли, сказали, или вы сами отдадите фирму, или мы вас посадим в тюрьму. Ну, и они начали молиться Богу, ну, и, соответственно, они также и делали все, что могли. Они решили не отдавать им фирму, а просто, как бы, проверить вот эту, ну, как бы, решили, что лучше уж в тюрьме сесть, чем так унижаться. И, ну, как бы, решили молиться до последнего. Просто молились и пытались защищаться с помощью судов, там, и так далее. Не то, что они просто молились и ничего не делали, это тоже неправильно. И результат какой получился? Хоть эти люди облабали огромным могуществом, полномочиями, в тюрьму сели они. И они рассказывают, как это было. Сначала мы почувствовали спокойствие в сердце, потом мы начали им возвращать назад, потом у них там не ладится, у самих начало. И они не отступают, продолжают давить. И в конце концов они были разоблачены и сами сели в тюрьму, эти люди. А у тех, как была фирма, так и осталось. Все было хорошо в результате. Они счастливые, мне рассказали эту историю, когда ехали в машине со мной. У меня у самого много таких историй тоже. Но я не все рассказываю. Что-то нельзя рассказывать. Иногда что-то бывает секретом. Но так или иначе, вы должны знать, как это делается. Также следует знать, что человек всегда должен просить прощения, если он кого-то обидел. Даже если он не чувствует себя виноватым. Я, допустим, подхожу к жене и всегда говорю: прости меня, пожалуйста, я тебя обидел. Но в сердце я не чувствую, что я виноват, я считаю, что она виновата, она же меня задолбала. Но я все равно иду и прошу прощения, потому что так надо делать, это правильно. И она меня говорит: ты в лекциях говоришь, что ты не, ну, не считаешь себя виноватым, поэтому я тебя не буду прощать. Я говорю: нет, я себя считаю виноватым, ей говорю, поэтому прошу прощения. Так благородно еще, по-доброму ее прошу прощения. Хотя сам не считаю себя виноватым. Обманываю ее. Но надо так вот просить прощения, даже не считая себя виноватым. И она говорит: ладно, я подумаю, прощать тебя или нет. Потому что у женщины психика очень тугая, она прощает медленно. Поэтому женщин лучше вообще не связываться. Мужчина как обиделся, простил за 5 минут, но женщина 3 дня будет прощать. И, представляете, 3 дня мучить тебя будет. Она сама виновата, главное, и 3 дня тебя будет мучить. Поэтому лучше просить прощения. Я попросил прощения 1 раз, она говорит: нет, не прощу. Потом 2-й раз попросил, она говорит: завтра прощу уже. Уже почти простила. Через час 3-й раз простила, она меня обнимает, говорит: спасибо тебе, ты такой хороший человек. И как бы вот так решается вопрос. А потом, когда она говорит спасибо, в этот момент я понимаю, в чем я виноват. Потому что когда человек прощает тебе, то тебе открывается знание, в чем ее трудность жизни, почему она обиделась, что с ней произошло, что ты не понял в ее психике, что ты не понял в ее характере. Так нужно себя всегда вести. Женщина должна также просить прощения мужчины. Но если человек обнаглел, можно попросить прощения за грубость. Но принцип, не надо от принципа отступать. Нужно поменьше с ним общаться, держаться на расстоянии. Но по-доброму себя вести. Если вы разозлились, попросите прощения. Не надо бояться. Всегда очень хорошо, когда человек просит прощения, и всегда, когда он испытывает твердость духа в отношениях с близким человеком. Есть принципиальные вопросы. Например, нельзя прощать измену, предательство, обман, жестокость, насилие. Нужно всегда за это наказывать, за эти вещи. Но если какие-то бытовые там ссоры, то надо всегда просить прощения. Классно? Красиво просит прощения? Или вы ничего не поняли? Поняли? Прячет ягодиночка глаза, по щеке жемчужиной слеза. Ты прости меня, как бы, за мои, за глупые слова. Ну, то есть он прощения просит мужчину. Мужчина обидчивый, ничего страшного, вы просите прощения. Вы обижаете, огорчились, что я прощения прошу у жены, а вас не просят, да, ваш? Нет, хорошо, отлично. А ваш муж близкий, человек обидчивый, да? Нормально, значит, вы просите прощения. Вы не обидчивая, он обидчивый, вы просите прощения. Не обидчивый — это хорошо, хороший характер, неплохой. Все хватает, все нормально. Просто есть обидчивые люди, есть необидчивые. Это хорошо быть необидчивым. Это нормально. Но если человек обижается, проси прощения. Для чего? Чтобы его поддержать. Не надо человека мучить. Обиделся — прощай, проси прощения. А если просит прощения человек — прощай. Нет такого принципа, который выше отношений. Не ставьте правила выше отношений. Есть три категории людей. Первая категория — люди безразличные, наплевать на других людей. Такие всегда разрушают свои семьи. Вторая категория — принципы, правила ставят выше человека. Вот бросишь мясо — тогда буду тебя любить. Вот бросишь пить — буду тебя любить. Вот будешь со мной так себя вести — буду тебя любить. Вот денег будешь больше получать — будут тебя любить. Не ставьте правила выше человека. Да, нельзя ставить принципы выше человека. Это разрушает семью. Вы должны, значит, принять его условия, а потом потихоньку воспитывать его. Наказывать по-доброму, по-доброму, молчанием, не разговаривать. Ну, по-доброму говоришь, ты по-доброму говоришь: я с грязью сексом не занимаюсь. А вот если это так происходит, это значит, мои хорошие, вот хорошо, что вы этот вопрос задали. Это значит, что в вашем доме не хватает Бога. Потому что если человек бессовестно себя ведет, типа: я тебе изменяю, если не хочешь со мной, вообще ухожу. Это значит, что вы не уделяли времени тому, чтобы вешать иконы на стену, чтобы алтарь был, чтобы молитва в доме звучала, чтобы освященной пищей мужа кормить, чтобы фильмы нравственные про Бога смотреть. Если у вас такой жизни нет, то мужик теряет совесть. Ну, нормально. Все мужики для этого женятся. Я говорю сейчас вам не об этом. Я говорю о вашей жизни духовной. Чем больше духовной жизни, тем больше совести у мужчины. Когда у него больше совести, можно ему сказать, что так много нельзя. И он поймет, он будет терпеть, потому что у него есть совесть. А совесть у мужчины бывает, если вы занимаетесь духовной практикой. Я вчера даже рассказывал, даже кошка не встает на Коран, если она чувствует, что там Бог. Так и человек, мужчина тоже, если в доме есть Бог, то он будет чувствовать его. И жить дальше на дистанции, молиться, по-доброму относиться к человеку, потому что злоба вообще разрушит отношения, по-доброму относиться, говорить ему, почему вы не можете с ним близкие отношения строить, говорить, что с грязью я не могу лежать вместе. Ну, и это как бы, он скажет: что теперь, никогда ж не будешь? Ну, вы скажете: не знаю, посмотрим, я сейчас не могу, вот я пытаюсь как бы что-то сделать с этим. По-доброму, совесть просыпается у человека из-за доброты. То есть вы наказываете его, но не злитесь. Строго означает дистанция, но злобы нет. Но запомните, что если человек говорит: ах, ты не хочешь со мной, значит, я вообще ухожу. Значит, вы сами виноваты во всем. Вы не прилагали усилия для того, чтобы в доме поселился Бог. У вас недостаточно совести в доме. Понимаете, если в доме стоит алтарь, мужик без штанов перед ним не пройдет, перед алтарем. потому что есть Бог в доме, Он включает совесть. Нужно, чтобы была совесть в доме. Нет совести, нет жизни. Скажите, мы жили вместе, жили, все вроде было нормально. У нас дети, Олег Геннадьевич, у нас как бы семья, мы любили друг друга. Почему он от меня умотал к другой? Потому что вы в доме не служили Богу. Потому что какие бы близкие отношения у вас не были, это все равно не близкие отношения. Запомните, близкие отношения начинают становиться близкими, когда есть совесть. Потому что ни дети, ни квартира, ни ЗАГС, ни венчание, ничего не спасет вас от того, что человек уйдет от вас другой. Ничего не спасет. Спасает только ежедневная практика в отношениях с Богом. В доме должен быть Господь, должен быть алтарь, должна звучать молитва, нравственные фильмы, освященная пища должна быть. И так далее, свечи гореть там, ну и так далее. Святое что-то в доме должно быть. Иначе совести нет в отношениях. Дети не дают совесть. Квартира, зарплата, роспись, ничего совесть не включает. Совесть не включилась, отношения не являются близкими. Вроде бы мы близкие, муж и жена, но это не близкие отношения. Вы не можете с ним по душам поговорить. Вы говорите о чем угодно. Говорите о семье, о делах, о заботах. Но сердце свое открыть не сможете. Почему? Потому что совести нет. Но если у вас чистые, светлые отношения, потому что есть Бог в отношениях, вы можете ему сказать какие-то сокровенные вещи, он вас поймет. Это значит, что он не уйдет от вас, этот человек. Надо учиться это понять. Это принцип жизни. Женщина должна этот очаг содержать в семье. Если женщина не содержит, мужчина должен. Кому-то Бог дает, открывает глаза первому. Мужчине Бог открыл глаза, значит, ты делай это все. Жена включится. Если чаще всего женщине Бог открывает глаза первой, муж включится тогда, значит. Женщина лучшая половина человечества, у ней больше ближе Бог к сердцу. Она более искренне воспринимает этот мир. Она больше чувствует, что такое совесть. Она сама часто не может победить судьбу, но она знает, как это делать. Она чувствует истину, сил своих иногда не хватает у женщин. Но ощущение истины есть. Поэтому она должна стараться, прилагать усилия для того, чтобы духовная жизнь жила в доме. Если она не живет в доме, тогда ничего не будет, совести не будет. Обнаглеет близкий человек, и все, и ничего не сделаешь. Учитесь думать о Боге. Это медитация на Бога такая. Человек должен знать, что это побеждает судьбу, такое настроение. Еще очень важно знать, что человек никогда не должен позволять себе попасть в ощущение безысходности, безнадеги и отчаяния. Это ощущение является проклятием. Оно является предвестником гибели. Ну, то есть, если вы почувствовали такое чувство, немедленно начинайте молиться, немедленно идите в храм. Не можете молиться, сил нет, отчаяние такое сильное. Хорошо, идите туда, где святые люди находятся. Сидите в храме, пускай там постоянно службы идут, слушайте все это. Идите и живите в монастырской гостинице. Ходите на службы, не позволяйте себе остаться наедине с собой. Если отчаяние, депрессия, разрушение жизни в сердце, как бы в сердце вы не чувствуете, что вы можете победить судьбу, значит, нужно прибежище искать у тех, кто может. Но позволить себе жить в таком состоянии нельзя, потому что это состояние рождает злокачественные опухоли, рождает разруху, разрушение жизни. Вот именно в таком состоянии, когда человек находится, его бросают. В таком состоянии несчастные случаи возникают. В таком состоянии человек также может испортить жизнь своим детям. Ну не то, что он портит, просто в таких состояниях близкие люди могут тоже пострадать. Я вам рассказал, что у меня было состояние, я не мог, не то, что я в отчаянии был, у меня спокойно в сердце было, но у меня не было сил, так судьба подействовала, и уж отец ушел из жизни. Но он уже как бы был в возрасте. В любом случае, надо понять, что вот так действует судьба. Не позволяйте себе жить в депресснике. Не позволяйте себе думать, что у вас ничего не получится. Это просто нехватка душевной силы, духовной силы. Нужна молитва, и это ощущение, что ничего не получится. Сначала оно пройдет, а потом появится чувство, как сделать так, чтобы получилось, а потом победа. Вы меня спрашиваете всегда, Олег Геннадьевич, я выйду замуж или нет? Это неправильный вопрос. Если женщина родилась женщиной, она родилась для того, чтобы выйти замуж. И для того, чтобы родить детей. Но если, допустим, у нее нет возможности родить детей, она может взять на воспитание, это тоже ваши родные дети. Если вы женщина родились, значит, вам положено быть замужем. Если вы хотите, конечно, потому что иногда женщина хочет в монастырь, допустим. Хорошо, она решила жить отреченной жизнью, тоже нормально. Но такого не может быть, чтобы вы не вышли замуж, если вы родились женщиной. Почему же я тогда не замужем? Потому что ты не побеждаешь судьбу. Ты не совершаешь молитву, не ходишь в храм, не совершаешь аскезы, направленные на Бога, не изучаешь Священное Писание, не служишь в храме, не делаешь того, что побеждает судьбу. Как ты тогда сможешь ее победить? Почему у меня до сих пор нет хлеба в доме? Ну, потому что ты не пошел в хлебный магазин. Иди, сходи, и будет хлеб. Ну а Господь чего не может мне дать? Вот Он тебе дает знания. Он тебе говорит, Господь, иди в хлебный магазин и покупай. Таким образом ты получишь хлеб. Нет, пусть сам не принесет. Ну извини. Есть такая крестьянская притча. Как бы идет потоп, человек кричит, Господи, помоги мне. За ним присылают лодку. Лодка приплывает, садись. Нет, меня Господь спасет сам, иди плывите дальше. Господи, помоги, приплывает корабль уже. И так далее, короче, прилетает вертолет. Ну, в общем, не захотел он. Ну и утонул. Попадает, короче, в рай, говорит, ты что меня не спас? Он говорит, я тебе посылал лодку сначала, потом корабль, потом вертолет. Ты что, не принимаешь от меня ничего? Безумное, неправильное мышление. Господь должен сам все делать. В этом мире все не так устроено. Только тот человек, который молится, плюс прилагает усилия, получает милость Господа. Сам вопрос неправильно задан. Я могу выйти замуж или не могу? Это значит, что вы не верите в свою судьбу, или кто-то вам помог не верить. Это уже другой вопрос. Есть такие астрологи классные. Сейчас развелись. Они знают, как работает судьба. И говорят, Ну, по вашей судьбе вы замуж не выйдете. Отличное такое высказывание, супер. То есть она родилась женщиной, непонятно зачем тогда. Не слушайте таких людей. Это неправда, то, что они говорят. Они не знают, не видят судьбу эти люди. Они смотрят в карту, видят фигу. Потому что женщина, если она молится, думает о Боге, она обязательно получит счастье в жизни. Счастье приходит, когда разрушается препятствие. Страдание уходит, приходит счастье. Вот устроюсь я на работу или не устроюсь, это другой вопрос. Как бы. Женщине не обязательно устраиваться на работу. Поэтому может устроиться, может нет. То есть это не обязательно, но замуж обязательно. Поэтому, если ты, допустим, замуж не должна выходить, Бог тебе в сердце даст знание, что ты должна идти в храм, монастырь. Такое тоже бывает. Одна женщина меня спрашивает: Олег Геннадьевич, я замуж выйду? Я смотрю на нее и вижу, что она такая очень развитая, продвинутая, и что Бог хочет, чтобы она шла в монастырь. Я говорю: а вы хотите замуж сами-то? Она говорит: я не хочу замуж. Я говорю: а от чего вы хотите? Она говорит: я хочу в монастырь. Я говорю: да, вот я тоже так чувствую, что такая воля Бога. Она говорит: ура, ура, я так и думала. Ну вот вы так скажете, все остальные? Нет. Значит, тогда замуж. Если не в монастырь, значит замуж. Нет других вариантов. Не задавайте мне таких вопросов. Вы просто недостаточно прилагаете внутренних усилий. Нельзя жить в отчаянии. Это греховная жизнь. Если ты чувствуешь человек отчаяние, он должен постоянно памятовать о Боге, молиться и побеждать себе это отчаяние. Отчаяние означает атеизм, безверие. Человек не верит в свою судьбу, значит, будет попран судьбой. Он не верит в победу над судьбой, значит, судьба его победит. Один человек... Я не помню, сколько раз уже, там, раз 14, что ли, был в разных концлагерях. И, ну, и ни разу его там не убили. Представляете? А потом его посадили на какую-то баржу, чтобы взорвать ее, отправили. И он молился Богу, не взорвали баржу. Его вытащили оттуда, баржа взорвалась позже, когда уже людей оттуда освободили. А потом он, этот человек, 5 раз становился олимпийским чемпионом, 5 золотых медалей получил по легкой атлетике, по акробатике, что ли, ну, какому-то виду спорта. Ему было уже, он переросток был, ему было уже 35 лет. Это спорт для молодых. То есть он войну всю прошел, пошел потом, еще и золотые медали взял. Это означает, что человек не верил, понимаете, он не согласен был с поражением в жизни. Бывает так, что человек проигрывает на короткой дистанции, но зато выиграет на длинной. У меня в жизни так было. Я недавно во сне вспомнил, что я в прошлой жизни погиб в концлагере в женском теле. Я увидел вот эти вот сценары, там все вот это. И у меня было 2 желания. Первое желание было победить судьбу, спастись от этого. И второе желание помочь людям, которые там находятся. Сильное чувство было, что им плохо, как-то хотел им заботиться. Вот 2 желания. С этими 2 желаниями я ушел из жизни. В этой жизни с детства я уже начал побеждать судьбу и помогать людям. Ну, то есть на короткой дистанции я проиграл, но на длинной выиграл. Если бы у меня не было этого состояния в момент смерти, я бы не занимался сейчас этими делами. С самого детства я начал помогать всем. Мне мама даже рассказывала, я не помню сам. Я разок домой принес охапку веток, срезанных весной. Мама говорит: ты что делаешь, зачем принес? Я говорю: да я веточки спасаю. Как бы их срезали, я хочу их оживить, чтобы они жили. Поставил их как бы в воду и так далее. Кошку притащил домой, посадил ее в шкаф, потому что ее ударили, и у нее с глаз, она не боялась свет видеть, орала. Я ее в шкаф посадил, чтобы там света нет, вот темноту. И вызвал скорую помощь. Я говорю, мама, сейчас скорая помощь приедет за кошкой. Мне было 7 лет. Я не помню ничего этого. Мама рассказывала. Это желания эти все возникают от того, что человек прилагал усилия, он хотел. Нельзя сдаваться. Некоторые люди чувствуют сильные какие-то чувства, допустим, чувство замкнутого пространства, человек боится замкнутого пространства. Или человек боится, допустим, еще чего-то. Все эти страхи означают, что ты в прошлой жизни, в момент смерти, испытал это состояние. Замкнутого пространства или высоты, с высоты упал, или удушья там и так далее. Или от удара, человек боится, что его ударит, от удара погиб. Даже этот страх можно победить молитвой. Даже страх, который возникает в результате того, что ты погиб от чего-то в прошлой жизни, с помощью молитвы надо убирать и эти страхи. С этим не надо жить. Чего-то боитесь, побеждайте. Не надо с этим жить. Это неправильно, жить с чем-то, что мешает тебе. Это разрушит дальше твою жизнь. Хотя это в прошлом уже, событие в прошлом. Люди думают, в будущем будет. Он говорит, я боюсь за своего ребенка. Часто это бывает уже в прошлом. Но сам по себе страх означает объем работы. Боишься за ребенка? Молись. Ты или поймешь, что это было в прошлом, ничего не будет в этом, или поймешь, что возможность была опасности, ты ее победил. Знание приходит на втором этапе победы. Сначала спокойствие, потом знание. Что это? Ничего не будет, это все в прошлом. Или что это? Это действительно сыну может быть плохо. Никогда не сдавайтесь. Лень почувствовали в жизни, значит сдаетесь. Нужно учиться соблюдать режим дня. Правильно жить нужно. Если человек неправильно живет, то он разрушает свою жизнь. Делайте все вовремя. Надо рано вставать, учиться вовремя кушать в обед. Слишком поздняя еда гасит человека, его психику, его жизненные силы. Нужно вовремя ложиться спать. С утра нужно омолаживаться, с утра нужны пробежки, йога, молитва. Утром это все делается, потому что на восходе солнца идет омоложение человека. Ну... Это другое, понимаете, есть люди, я такого встретил в жизни человека один раз, что есть люди, которые могут, допустим, вот он как жил, он всю ночь молился и утром ложился спать. Он жил против времени, он ел ночью, среди ночи. Зачем это? И весь день ничего не ел, постился весь день. Почему он так жил? Потому что он был сильнее времени. То есть он вспять жил. То есть, когда надо спать, он ел. Когда надо есть, он молился. Можно. Можно. С утра встали, помолились. У человека от молитвы может сильно устать. Можно потом лечь отдохнуть, это нормально. Ничего страшного нет в этом. Есть просто два варианта сна. Есть, когда ты ложишься и ты сразу уходишь в глубокий сон, потом у тебя весь день будет разбитый. А есть люди ложатся, допустим, и глубокого сна не наступает. Тогда можно полежать. Если ты ложишься и у тебя наступает глубокий сон, тогда садись, за стол и просто голову клади вот так вот на стол. И за столом немножечко расслабься. За столом невозможно в глубокий сон войти. Ну, по крайней мере, нормальному человеку. Я в армии видел, как солдаты стоя стояли, падали. Стоя так, заснул, свалился. Но это солдат, это особая форма жизни. Конечно, на голодный лучше. Ты на голодный бежишь, идет очищение организма, воды попила, побежала. Потом через какое-то время можно позар. Если человек долго очень бежит, больше часа, хорошо после такой пробежки чуть-чуть в теплую ванну, прям буквально 5-10 минут снять напряжение с тела. Тогда еще будет лучший эффект, омолаживающий. Как? Да, беременная женщина, она находится под влиянием Луны, и поэтому она может кушать, когда ей захочется, спать, когда ей захочется. Также маленькие дети грудные, они спят и едят, когда им захочется. Кормящая мама тоже так же живет. Она не попадает под влияние режима дня. То есть она живет по режиму своих отношений с ребенком. Но потом, когда подрастает ребенок, это она выходит из этого состояния, и можно уже дальше соблюдать, стараться на этот режим дня. Запомните, никогда не сдавайтесь жизни, хоть вы женщина, хоть мужчина. Только это по-разному происходит. Женщина, допустим, должна всегда ждать, искать поддержки. А мужчина должен сам побеждать судьбу. Но никогда нельзя в депресняк ни тому, ни другому впадать. Женщина, у нее коллективный разум. Допустим, как она молится, она со всеми вместе должна молиться. Подружки звонят, давай помолимся, давай. Сели, помолились, одна у себя дома, другая у себя. Но всегда нужно искать поддержки. Женщина должна всегда с кем-то что-то делать. А мужчина должен своими силами стараться, но поддержка и мужчине нужна тоже. Но просто есть индивидуальный разум, допустим, мужчина получил поддержку, и он сам уже себя заставляет. А женщина не должна себя сама заставлять. Она должна вдохновиться подружками, что они так живут, делают. Вдохновилась, тоже начала так делать. Женщина всегда должна искать вдохновение на свою духовную жизнь. Разговаривать на этой теме, общаться. Поэтому мы сделали клуб благости, в основном женщины ходят. Для того, чтобы разговаривали, общались и как бы и помогали друг другу, и побеждали судьбу. Иногда мужички тоже туда, иногда даже холостые. Зато большой выбор сразу. Столько благостных девушек. Хороший период. Плохой период. Понятна система? И надо нам, рано нам трубить отбой. Теперь следите за мыслью. Запомните, в тот момент, когда вы согласитесь с тем, что у вас нет сил думать, нет сил жить, нет сил двигаться, что вы уже инвалид, что вы уже больной, что у вас нет возможности ходить или бегать, потому что вы болеете. В этот момент вы согласились со смертью. Когда это произойдет? 80 лет или в 30, я не знаю. Но когда это произойдет, в этот момент вы уже быстро начнете стареть. Сам человек выбирает, когда он начинает быстро стареть. Сам человек выбирает это. С помощью вот этого согласия. Да, я не могу уже двигаться долго, я не могу поститься, я не могу то, потому что я болею. Я не могу уже найти себе мужа, все. Я не могу зачать ребенка. Бывает, женщина уже в возрасте не может зачать, но можно взять на воспитание. Не соглашайтесь. Как только согласились, потеряли свою жизнь. Вы поняли, о чем я говорю? Согласие вот это вот. Врачи часто помогают. Говорят, тебе нельзя на солнце, тебе нельзя купаться, тебе нельзя двигаться. Все нельзя, значит все. Значит смерть дальше. Это неправильное мышление. Одна женщина ко мне в Таллине подошла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня полиартрит, каждый сустав болит. Я могу с помощью движения победить эту болезнь? Я говорю, конечно можете, потому что у вас напряжен просто организм. Она говорит, ну я очень медленно хожу. Если чуть быстрее, то у меня больно. Я говорю, вот и медленно ходите, очень долго. И она потом мне рассказывала, я пройду долго, у меня все суставы болят. Потом проходит боль, я опять долго иду. Опять все суставы болят, опять проходит боль, я опять долго иду. Но я, говорит, заметила, что с каждым разом у меня возможность ходить долго, увеличивается количество, а время боли уменьшается. Потом пришло время, у нее вообще уже перестали болеть, начала ходить. Так она вылечила свои суставы. Хотя у нее все суставы болели. Понимаете, орля-то учится летать. То есть нельзя смириться с этой жизнью. Никому, ни женщинам, ни мужчинам. Не позволяйте себе мириться. Просто есть женская сила воли, есть мужская. Допустим, женщина, когда бежит, она должна включить такую красивую музыку и бежать так плавненько, радостно. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. По-женски бежит. Нежно, радостно, потому что женщина родилась для счастья, ей не надо себя утруждать. Но бежать надо все равно. Или зарядку, как женщина делает. Мужчина раз, два, три, четыре, а женщина под музыку, ля-ля, тру-ля-ля, танцует. Тоже зарядка. Мужчина должен себя преодолевать в жизни. У каждого человека есть пусковой механизм преодоления стресса. Запомните. Но у женщин и мужчин разные пусковые механизмы. Чтобы мужчине победить стресс, ему нужно движение. В спортзал пойти, допустим, или начать бегать, или еще что-то, плавание. А женщине, чтобы победить стресс, ей нужна творческая деятельность. Начать вышивать, начать петь, начать танцевать, начать стихи сочинять. Каждый по что-то свое. Если женщина включается в творческую деятельность, мужчина в движение, то мужчина начинает становиться мужчиной, а женщина – женщиной. Но это не значит, что женщине не надо двигаться. Я говорю просто о включении, о возможности, как победить стресс. Женщина, когда начинает энергию любви в себе двигать, то она начинает жить. А мужчина начинает жить, когда он силу воли в себе двигает. Возможность преодолевать себя. Чаще всего у мужчины лежит в работе над своим телом. Поэтому у женщины все начинается с творчества. А у мужчины все начинается с движения в жизни. Всегда надо знать, что победа находится там, где ты чувствуешь поражение. Например, мужчина говорит, я не могу найти себе работу. Не надо искать себе работу, надо работать там, где есть работа. И работай, пока она тебе не понравится. В тот момент, когда тебе эта работа понравилась, в этот момент твоя способность понять, где тебе лучше нравится, начинает функционировать. Ты просто должен дождаться, когда тебе эта работа понравится. Пусть даже денег не дают, мало денег. Все равно работай, где Бог дал. Понравилась эта работа, ты чувствуешь, что уже могу здесь, мне хорошо здесь работать. У тебя включается механизм в башке, который дает возможность понять, где лучше тебе работать. Ты туда пойдешь. Потом опять там понравилось, где еще лучше. И так постепенно ты понял, чем тебе заниматься в жизни. Но если ты будешь все бросать, ты никогда не поймешь до старости. У женщин все по-другому работает. Женщине надо научиться быть женщиной. То есть надо научиться о всех заботиться, любить. И когда она входит в это состояние нежности, дружбы, доброты ко всем, она становится психически очень сильной. И в это время она может и на работу устроиться, нормальную работу, и замуж выйти. Но сначала нужно стать женщиной, включиться как женщина. Нужно сначала стать счастливой, жизнерадостной, любимой, всех любить. Если это есть у женщины такая активность внутренняя, то она может дальше побеждать судьбу. Нет такой активности? Не может. Если она мечтательница, как бы. Есть два состояния жизни, одно женское, другое мужское, которое дает поражение в жизни. Мужское состояние жизни, которое патовое, это называется ватрушка. То есть мужчина ватрушка. Такой как бы ни рыба, ни мясо. Женское состояние патовое, которое не дает побед, называется принцесса на горошине или мечтательница. То есть она все время мечтает такая. И такая вся. И мечтает. Все, патовая ситуация. Ничего хорошего в жизни не будет. Мужчина должен себя заставить двигаться, волевые усилия совершать сначала, потом с любовью трудиться. Женщина должна обо всех заботиться сначала. Потом она должна предпочесть не социальному развитию, а семейному развитию. То есть, в смысле работу, то есть не в работу дальше развиваться, а в семью. Вот стала активной, жизнерадостной, появились кавалеры сразу. Потому что если женщина любит всех, она становится красивой. И сразу на нее обращают внимание, тут же появляются женихи, и выходи замуж. Дальше вышла замуж, можешь работать, нет проблем. Но лучше зачинать детей. Чем раньше, тем лучше для женщин. Мы с вами сегодня говорим о каких-то законах, по которым человек должен жить. Мы говорили с вами о том, что нельзя поддаваться на вот это вот желание, на сильное желание. Мы говорили о том, что есть 6 врагов человека, которые всегда связаны с сильными желаниями. Сильное желание, вожделение, гнева, жадности, иллюзии, зависти, безумия. Все эти сильные желания разрушают жизнь человека. Мы говорили о том, что есть определенные принципы жизни, что если человек в мужском теле, то он должен через движение активизировать в себе психику для нормальной жизни. Часто мужчина думает, что я такой неуспешный, почему меня на работу не берут, почему у меня ничего не получается, потому что ты не включен. Не включенный мужчина. Поэтому ты несчастный. Включись. Это через движение происходит. Женщина думает, что я такая несчастная? Ты не включена. Это происходит у женщины через любовь к другим, через служение. Начинай с творчества. Начни вязать там, что-то шить. Любовь пойдет в твоем сердце, потом дари свою любовь всем. И потом дальше уже у тебя нормально будет жить, течь жизнь. То есть, другими словами, есть законы какие-то определенные, по которым человек должен побеждать судьбу. Таким законом является доброта. Старайся очень аккуратно, мягко всегда себя вести с близким человеком в семье. Даже если он обнаглел, там ничего страшного. Всегда по-доброму, через доброту все легче решается. Доброта на первом месте, строгость на втором. Сначала по-доброму себя веди, служи, заботься о человеке, потом начинай его воспитывать. Воспитание человека – это сложная вещь. Воспитывать можно человека, если ты его принял. Если ты принимаешь человека в свою жизнь, ты можешь ему сказать легко. Почему ты не можешь ему сказать? Потому что ты его не принимаешь. Почему ты раздражаешься? Почему злишься? Почему молчишь? Не можешь ему ничего сказать? Потому что не принимаешь. Прими человека, и ты ему сможешь легко ему сказать все. В шутку. Полусерьез, потому что ты не паришься, потому что ты его принял. Можешь легко пошутить с ним на эту тему, которая для тебя имеет большую ценность. Но не надо эту ценность скрывать. Отношения между мужем и женой имеют деликатную, мягкую и легкую природу. Понимаете, что значит легкую? Это значит, о тяжелых вещах надо говорить в шутку. Не надо делать квадратные глаза там, да ты понимаешь. Ничего он тогда не поймет, он еще испугается еще больше. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной настолько ранимые, что если вы хотите что-то сказать важное друг другу, говорите в 10 раз менее важно. Легкие отношения дают хороший, сильный результат. Понимаете, кувалдой нельзя ремонтировать часы. Только очень маленькой отверточкой. Легкие отношения. Означает очень ранимые. Не обижайте любимых упреками, да? Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые наши любимые. Очень ранимые. Это значит мягкий, деликатный стиль. И тогда вот это все пойдет быстро решаться. Скажешь, что с моим невозможно деликатно. Возможно. Деликатность для женщины означает меньше эмоций. Деликатность для мужчины означает меньше демагогии, меньше грубости и этих философских высказываний. Скажи жене по-доброму, мягко, что ты хочешь сказать. Она не любит рассуждений. Ей нужно сразу сказать просто, что ты хочешь. Она тем более знает уже сразу, что ты хочешь, потому что она очень чувствительная. Ты начал говорить там издалека, она уже знает, что ты хочешь. Скажи сразу, не пудри ей мозги. Женщина не должна эмоции сильно распускать рядом с мужем. Он от этого страдает сильно, им плохо становится. Надо ему говорить, аккуратно говорить. Ты знаешь, мой дорогой, ты чуть-чуть грубовато себя ведешь, поэтому я чуть-чуть с тобой не буду разговаривать сегодня. И ушла в другую комнату, закрылась, все. Ну, по-доброму сказала. И он тогда поймет, что что-то не то с женой. Пойдет разбираться, тоже по-доброму спросит, что такое, что случилось. Понимаете, в песне вот от чего возникло, прячет ягодиночка глаза, под щеке жемчужинкой слеза. Понимаете, потому что она правильно себя ведет с мужчиной. Она не как пантера такая, она заплакала такая и пошла. Если женщина хочет добиться успеха в отношении с мужчиной, она должна знать, что есть два оружия у нее, которые всегда сработают. Это слезы, направленные на себя, а не на него. И слова, направленные на себя. То есть надо плакать не типа ты плохой, а просто мне плохо. И, допустим, почему тебе плохо? Потому что я слишком много хочу в жизни. Говорит, сначала, он скажет, да, сначала, да, ты молодец, поняла, ты слишком много хочешь. Сначала так скажет. И вы скажете, ну, ты мне не помог. И дальше плачете. И он скажет, ну, а что ты хочешь-то слишком много? Платье. Он будет думать, как купить платье. Потому что когда женщина плачет, и ее слезы направлены на себя, то у мужчины включается щедрость, благородство и защита. Он хочет жену защитить от ее страдания. Но если она на него фыркает, как бы змея как такая, как бы это... Платье! Тогда в нем включается петух сразу. Такой, никакого платья! Начинается скандал. Очень важно знать, что важно понять роль вообще человека в жизни. Часто женщины завидуют мужчинам, их мужскому рождению, а мужчины завидуют женщинам, их женскому рождению. Вот, например, женщина, она родилась для счастья. Веды описывают, что женщина как река, мужчина как берега. Женщина живет. А мужчина поддержит ее жизнь. И это не значит, что он не живет. Он тоже живет ее счастьем. Если женщине хорошо, мужчине рядом тоже хорошо. Он должен давать ей возможность быть счастливой, иногда поспать чуть побольше, иногда вкусненькое поесть, самое лучшее себе взять. Надо давать ей возможность, потому что она родилась для этого. А почему ты себе самую вкусную конфетку взяла? Потому что она женщина родилась, она для этого родилась, чтобы самое вкусненькое есть, чтобы больше нежиться чуть-чуть, чем он. И он говорит, ну-ка вставай давай, режим дня соблюдай, иди и соблюдай. Она обижается сильно, когда ей так говорят, потому что она чувствует, что оскорбили ее саму вот женскую суть. Что она же женщина, она может себе позволить расслабиться, полежать чуть-чуть, покушать сладенького и как бы и красивее одеться, денежек на себя чуть побольше потратить. Вот, потому что она женщина родилась. Надо позволить мужчине это делать. Если вы не позволяете, вы завидуете, иди работать, как я работаю. Она дома работает. Она же все убирает, стирает, за детьми заботится, поддерживает отношения с родственниками, со всеми. Мужчина не может поддерживать отношения с родственником. Женщина может. Она всем звонит. Это ее работа. Договаривается со всеми, общается, успокаивает всех, воспитывает, кормит, убирает, готовит. Это тоже работа. От этого женщина сильно устает. Это огромный, тяжелейший труд в сердце ее. Она от этого устает. Еще надо на работу ходить. Она чувствует себя ущемленной от этого. Ну, если, конечно, сильно денег не хватает, она идет, потому что видит, что надо. Чуть-чуть работает. Женщина не должна завидовать мужчине. А что ты такой деловой, что ты такой всегда умный? Потому что он мужчина родился. Вот родишься мужчина, следующий, тоже будешь умный. А сейчас он умный, а не ты. А ты должна глупый вид делать, потому что ты женщина. Не надо умный вид делать. Можешь расслабиться, можешь полежать, сладости поесть, поспать больше, не бежать на зарядку, можешь иногда. Но делать умный вид перед мужиком не надо. Потому что ты родилась женщиной, не завидуй мужчине. Не надо перед ним выпендриваться. Да ты у меня ничего не соображаешь. Ты прям соображаешь все. Учись, мужчина сказал, допустим. Часто мужчина говорит неправильные вещи. Люди все ошибаются в жизни. Сказал, увидела, что неправильная вещь. Ничего страшного, согласись, скажи. Ладно, да, согласна, все. Но потом, когда ты соглашаешься с ним, ему можно объяснить все. Потому что мужчине важно, что его признают мужчиной старшим. Он сказал, ты согласилась. А дальше можешь постепенно его отрихтовать. И он как бы будет, поймет, какие есть как бы нюансы. Нюансы иногда его поворачивают в противоположную сторону. Но для него это просто нюансы. Главное, что я прав. Поймите, что психика у мужчины и женщины по-разному работает. Мужчина как берега, то есть он охраняет жизнь. Поэтому мужчина должен знать, куда пошла жена. Он охраняет ее течение. Он должен знать все про нее. Она не может делать, что хочет в жизни. Потому что она тоже как бы очень сильно поддается влиянию мужчин, женщин. В особых ситуациях каких-то. Не всегда. Но все равно опасность есть. Мужчина, поэтому у нее заложен принцип, куда пошла. Я пошла туда-то, можно? Обязательно надо получить благословение у мужа. Потому что не получает женщина благословение, она потом, ну как бы, вот эту энергию его спокойствия, силы не берет в себя. То есть она как бы, получается, пошла против течения, вышла из русла. В этом мире часто мужчины завидуют женщинам, пытаются заставлять их совершать аскезы. Грубо себя с ними ведут. Женщины завидуют мужчинам, унижают их старшинство, смеются над их мнением, подмывают берега постоянно, пилят их, критикуют, надсмехаются над ним. Это просто невежество. За это человек всегда будет отвечать. Если мужчина не дает женщине возможность быть счастливой, а женщина не дает мужчине быть старшим возможности, то эти семьи всегда будут разваливаться. Потому что это оскорбление самой природы. Мы вчера говорили с вами о том, что есть женская божественная природа. И человек, если он хочет счастья женщины в отношениях, он должен всегда видеть эту божественную природу и всегда ее уважать. Женщина, если хочет с мужчиной счастья в отношениях, видеть божественную природу мужчины и уважать. Что значит божественная природа мужская? Это значит терпение, мудрость, решимость, старшинство, компетентность, сила, победоносность и так далее. Что такое божественная женская природа? Это нежность, доброта, любовь, снисходительность, ранимость, чувствительность, чистота. Это все женские качества божественные. Мужчина должен очень аккуратно женщину себя вести, и тогда Господь даст ему свою милость. Женщина – это благословляющая сила. Некоторые мужчины говорят, что-то я на работу не могу устроиться, не могу друзей найти, не могу денег зарабатывать. Потому что ты неблагословленный. Благословение идет через женщину. Есть три типа силы, которые идут через женщину. Женщина не управляет этими силами. Эти силы через нее идут. Если ты с ней аккуратно, мягко обращаешься, очень по-доброму, прощения всегда просишь, даешь ей возможность быть счастливой, воспитываешь по-доброму ее, то в этом случае через нее действует сила, которая дает тебе удачу. Это божественная сила. То есть она, так женщина к тебе настроена, благодарна за все. И ты в результате видишь благодарность во всех людях. Пришел на работу, все тебе благодарны. Потому что через нее идет такая сила, что она всех так настраивает по отношению к тебе. Так действует женская энергия. Она вроде бы сама не может что-то сделать, но она может поменять твою жизнь, настроить тебя правильно. Вторая сила, когда мужчина работает над собой, изучает, как правильно жить, молится. Женщина чувствует его очень мудрым. И вот это вот естественное возникает желание слушать его и слушаться. И через это желание мужчина получает в сердце знания. Он становится мудрецом. Все люди начинают его уважать, как мудреца, как мудрого человека. Потому что жена его уважает, как мудрый человек. И третья сила, когда мужчина коцает свою жену, постоянно на нее давит, злится. В ней просыпается деструктивная, разрушительная сила, проклинающая. И мужчина становится скользкий, вонючий, ободранный. Почему? Потому что он пошел против женской природы. Он начал ее оскорблять, злиться на нее, ненавидеть, ломать. И он думает, да наша женщина, что она со мной сделает? Женщина – это смерть. Женщина дает тебе рождение, она забирает у тебя жизнь. Это все женщина делает. Что она сделает? Она все с тобой, что хочешь, сделает. Просто ты об этом не знаешь. Думаешь, что ты ее сильнее. С женщинами связываться нельзя, это очень опасно. Женщина забирает жизнь, знаете об этом? Смерть женского рода. Жизнь тоже женского рода. Женщина дает жизнь. Женщина забирает жизнь. Понятно, мои хорошие? Поэтому с женщинами не связывайтесь, хуже будет. Женщина как река течет, ей нужно течение, нужно русло. Если мужчина не дает женщине жить, говорит, на лекцию не пойдешь там, допустим. Ну, вам надо расслабиться, снять напряжение. Чуть-чуть посидите, расслабьтесь, вам легче станет. Вы перенапряглись. Женщина течет, когда в своей жизни нельзя ставить плотину. Что такое плотина? На лекцию ходить не будешь там. Плотину поставил, какие есть варианты? Или она наполняется и перетекает через плотину. Самый лучший вариант. Терпит, терпит, терпит. Он говорит, нет, буду ходить на лекцию. И уходит на лекцию. Второй вариант. Обтекает плотину, означает обманывает. Третий вариант самый плохой, если плотина выше берегов, то она просто утекает в поле, то есть уходит из дома, вообще бросает мужа. Понимаете, плотина не вариант. Мужчина сужает русло у женщины, то есть говорит, ну, зажимает ее возможности жить. Это не дам, русло очень узкое, вода начинает бурлить, и мозги ему все выпаривает. Тоже не вариант. То есть русло должно быть достаточно широким, и надо знать, что когда поворот судьбы идет, тебе трудности в жизни, то женщина будет наваливаться на берега в это время, потому что течение же ей меняешь, она же хочет течь все время прямо, она река, не хочет никаких поворотов судьбы. А поворот судьбы пошел, так бывает. И она будет наваливаться на берега. Тебе и так плохо, мужчина удивляется, почему так. Мне и так плохо, а она делает еще хуже. Так будет всегда. Потому что женщина, как река, она на поворотах начинает вымывать берега. Испытывать мужа. То есть ему и так тяжело, и так поворот судьбы, она будет его испытывать. Женщины должны знать, что их природа всегда вымывать берега. Поэтому нужно стараться вымывать их поменьше. То есть надо знать, что все равно вы будете грызть сук, на котором сидите. Понимаете, это все равно будет происходить. Но надо стараться это делать поменьше, потому что сгрызла мужика, свалилась, осталась одна. Понимаете, да? Природа женщины – вымывать берега. Надо стараться аккуратнее. Не вымывать слишком сильно, потому что он будет таять, терять силы. Женщина всегда хочет от мужчины возможностей в жизни. Ну, то есть она река, она хочет счастья всегда. Давай мне больше, больше, больше счастья. Это природа женщины. Так устроена женщина. Но надо стараться сдерживать себя в этом вопросе. Хотя у женщины есть особенности, мужчины, вы должны знать. Вот, допустим, если вы купили очень дорогой подарок женщине, прямо вот сильно на порядок дороже, чем обычно, то она на более дешевый больше уже никогда в жизни не согласится. То есть она как бы будет рада, но ей будет хотеться всегда такого же. То есть, если один раз вы допустили такую ошибку, что сделали слишком большой, дорогой подарок, то дальше как бы уже придется этот стандарт держать всю жизнь. Так устроена психика у женщины. Если вы, допустим, ей позволили пожить в трехкомнатной квартире, говорит, давай поедем на курорт и поживем в трехкомнатной квартире там. Это была ошибка. Что двухкомнатную она уже не захочет возвращаться, она вам потом мозги все там, это, проест. Потому что женщина контролирует территорию. Она привыкает к ней, к территории, и больше не согласна на никакие уменьшения, все. У нее так устроена психика. Она там все налаживает на этой территории, как ей надо, и все. И она заполняет собой всю эту территорию. Если у мужчины есть какой-то кабинет в доме, там свой стол письменный, там где он работает, и он там сам все, допустим, прибирается, то это все временно. Придет время, все равно жена там наведет порядок, и она будет по-своему там все делать, и все равно как бы ничего ты не сделаешь с этим. Она будет завоевывать все больше и больше пространства. Если у тебя есть немножко своей одежды, она будет и твою одежду пытаться носить. Обязательно. Ты жены одежду не будешь носить, но она твою будет обязательно. Так, женщина, или нет? Если ты будешь претендовать на женские деньги, тебе ждет страдание в жизни. Потому что она женщина, когда она что-то заработала, она эти деньги очень сильно, они горячие очень. Ты взял у нее чуть-чуть, она всю жизнь будет помнить об этом. Когда мужчина дает женщине деньги, она считает, что это естественно. Их потратила и забыла. Но если он мои потратил, все, это невозможно забыть. Поэтому мужчины не должны претендовать на женские деньги, это очень опасно. Пускай на себя потратит все, не связывайтесь с ними, с женскими деньгами. Это страшные деньги, она тебе все мозги потом вынесет за эти деньги. И на всю жизнь еще запомнит. Пройдет 20 лет, она еще вспомнит об этом. Очень опасно. То есть надо знать, что женщине легко отдавать свое служение, а мужчине легко отдавать свои средства. Ну, то есть мужчине служение жене отдавать очень трудно. Например, она говорит, приберись в доме. Это для него как вилы. То есть очень тяжело. Аскеза такая, он такой на каторгу идет там полы мыть. Ему очень трудно прибираться. То есть служить близким мужчине очень трудно. Женщине служить легко. Она может приготовить, позаботиться, там сделать все, что угодно. Но зарабатывать для нее это каторга. Понимаете, так Бог распределил. То есть мужчине легко аскезу совершить и отдать плоды. А женщине легко заботиться. Вот так распределены роли. Поэтому не надо мужчины принуждать сильно заботиться, там, давай помой полы, там, то есть все. Ну, может быть, когда муж захочет, поможет чуть-чуть. А женщину не надо заставлять зарабатывать деньги. Если ей нравится на работу ходить, пусть ходит. Потому что женщина ходит на работу, чтобы отдохнуть от дома. Она на работу ходит для творчества, для счастья. Поэтому женщине важно работать там, где ей нравится. А нравится это 50%, это атмосфера. Чтобы там можно было поперекусывать, поболтать. Вот. Чтобы там хорошо было, чтобы начальник очень деликатно говорил. Вы опоздали на работу. Вот. Деликатно он должен так говорить. Женщина? А, да, вот это правильно. Понимаете? То есть женщина в основном как бы ей нравится на работе то, что с работой вообще никак не связано. И у женщины есть 4 стадии пребывания на работе. Первая нравится, стадия нравится. Вторая устаю, третья стадия надоела, четвертая ухожу. И есть просто период у каждой женщины. У какой-то 5 месяцев, у какой-то 2 недели, у какой-то год, у какой-то 5 лет. Но период это всегда существует. Первая стадия интересна, вторая стадия устаю, третья стадия надоела, четвертая стадия ухожу. Вот они и проходили через эти стадии. Если женщина, она защищена семьей, то она придает, перестает придавать значение работе. Почему женщина в эти 4 стадии входит? Потому что она верит в работу. Часто женщины очень сильно хотят наслаждаться работой своей. Верят в работу. И они поэтому проходят эти 4 стадии, все время меняется место. Но когда женщина, она как бы получила семью, у нее психика успокоилась, она работает, где Бог дал, и не парится. Нужно поменять микрофон. Батарейка села. Раз, два, три, раз, два, три. Но она сейчас все равно сейчас это погасит. А, видите, зелененький, а там красненький. Раз, два, три, понимаете, женщина, которая чувствует спокойствие от того, что она замужем. Она сильно успокаивается от замужества. И она не придает значения сильно вот работе, ей нравится дома. И женщине где-то должно нравиться. Если ей нравится дома, она на работу ходит просто потому, что привыкла. Ну, там тоже чуть-чуть нравится, и как-то она снимает напряжение себе, меняет обстановку. Но если женщина сильно хочет, чтобы на работе было вот сильно нравилось, а семьи у нее нет, то она там сгорает всегда. Потому что она начинает отождествлять работу с семейной атмосферой. Она хочет вот этих отношений там на работе, чтобы ее все любили, заботились о ней, начинает капризничать, там, портить отношения и уходит. Потому что она путает семью с домом. с работой. Понимаете? Еще важно знать, что у женщины, когда она, ну, не замужем, у нее очень беспокойный ум. И она мечется, все время что-то не так, ей все раздражает. Это можно сравнить с курицей. Курица, допустим, она очень беспокойная всегда. Бегает. Вот. Но когда она как бы яичко снесла, она такая: ку-у-у, ку-у-у, ку-у-у. Все, замуж вышла, яичко снесла. Вот. И успокоилась сразу. То есть женщина замуж вышла, психика успокаивается, все, она не так метается. Пока не замужем, она метается очень сильно. И беспокойство в уме очень сильно выраженное. И поэтому она не может удержаться на одном месте из-за этого. Поэтому надо сначала выйти замуж, потом работу себе искать. Теперь вы скажете: а у меня нет мужа, а без денег жить невозможно. Правильно, это правильно тоже. Но женщины должны знать, что ваша психика, она течет как река. Куда свое течение реки направили, то и получится. Допустим, думаете только о работе целыми днями, замуж не выйдете. Думаете о замужестве, можете параллельно работать. Но думать надо о личной жизни, направлять свои силы в личную жизнь, тогда выйти замуж. Направила на работу, замуж не выйдешь. Женщине тяжелее свою психику направить в личную жизнь, потому что там зона очень больших трудностей и переживаний. Мужчине очень трудно свою психику в работу направить, потому что там зона трудностей и переживаний. Но надо так сделать. Женщина должна в личную жизнь психику направлять, работать между делом. А мужчина должен в работу психику направить. Иначе он не сможет быть красивым. Потому что мужчина становится красивым, когда он сильным становится, победоносным. Женщина пока в личную жизнь психику не направила, она не будет красивой. Она никому не понравится. Потому что она... Ей трудно думать о личной жизни. Она хочет избежать этих мыслей. Это значит, замуж не выйти. Все. Надо направить туда свою психику. Но еще раз возвращаюсь к первой лекции. Самая главная проблема в жизни человека – нам не хватает сил. Вот все остальное – это 20%. 80% всех ваших проблем. У вас не хватает сил природы, поэтому утомляемость, слабость, раздражительность, гневливость, болезни разные, повышенная, пониженная работоспособность – все это нехватка сил природы. У человека не хватает сил дружбы, сил людей, поэтому не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу, не могу прогрессировать в карьере. Все это не хватает человеческих сил. Вот как выглядит человек, у которого много человеческих сил? Это удачливый человек. Его везде замечают. Вот, допустим, один человек может сдать легко экзамен, а другой нет. Почему? Вот он приходит, он любит людей. Он смотрит на преподавателя, им нравится преподаватель. Они говорят: ну-ка еще скажи, а, все правильно. А когда подсказывают ему, подыгрывают. Он любит людей, поэтому он получает хорошие отметки. А другой приходит, отшибленный такой, они его мучают и двойку ставят. Также на работу человек приходит тоже такой, знаете, отшибленный. Можно у вас, ну, работу устроиться? И смотрит, он такой отшибленный и сильно хочет на работу. То есть зависимый, понимаете, человек. Не самодостаточный, а зависимый. Он приходит такой, счастливый такой: у меня работы нет. Такой. Самодостаточный такой. Какая специальность? Вот такая. Сколько денег надо? Не знаю. Я работать хочу. Ну давай, работай, если хочешь. Вот тебе работа. Такие нам нужны. Если приходит такой: дай мне работу. Ну ладно, у нас есть работа. А сколько денег? Да иди отсюда, нафиг. Понимаете? Не самодостаточный человек. Он не может, он перевернется 10 раз, если ему поменьше денег дали. Поставьте кто-нибудь цветы. Я слишком активно начал двигаться здесь. Все связано, это вибрирующая такая субстанция. Да, лучше сюда, да, спасибо. Понимаете, самая главная проблема – это человек зацикливается, заморочивается на своей жизни. Он теряет контакт с природой от того, что зашоривается на своих проблемах. Теряет контакт с людьми и с Богом. В результате становится истощенным, ослабленным. У него нет сил любить, быть счастливым, жить нет сил. Он не может совершать аскезы. Одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, вот почему у меня раньше голова не болела, а сейчас болит? Я говорю: потому что вы стареете. Мне все 35 лет. Да, 35 лет вы стареете все равно. Потому что если человек чувствует, что у него что-то появилось, чего не было, значит, надо совершать аскезы. Омолаживающие аскезы – это длительный бег, неподвижное положение тела и пост. Три омолаживающие аскезы. Есть три типа старения. Каждый человек стареет одним из трех типов больше, чем всеми остальными. Первый тип старения такой. Появляется сначала лишний вес или токсины в теле. На второй стадии появляются доброкачественные опухоли или хронические инфекции. И на третьей стадии злокачественные опухоли. Все. Тю-тю. Как побеждается этот тип старения? Аскезой. Двумя аскезами. То есть, если у вас появился лишний вес, ждите доброкачественных опухолей или кист в теле. Чтобы этого не было, нужно длительное движение и пост на воде. Поняли? Вот этот тип старения побеждается вот так. Теперь второй тип старения. Жар излишний в теле. Чувствуете по ночам жарко спать, эмоций много, гневливость повышенная. Слабость какая-то, вареная. Вот. Это первая стадия старения. Вторая стадия – воспалительные процессы в организме. Третья стадия – разрушение органов. Язвы всякие, атрофии, там, дистрофии, сахарный диабет, бронхиальная астма. Это все болезни излишнего жара в теле. Как лечится? С помощью поста на воде и статических упражнений. Видите, хороший вид заболеваний, бегать не надо. Третий вид старения – напряжение в теле. Первая стадия – напряжение. Вторая стадия – боль или спазмы в теле. Боль, головная боль, там, спазмы в кишечнике, запоры, там, печень болит, там, ребра болят, позвоночник, суставы болят. Как бы. Это вторая стадия старения, вот это называется напряжение. И третья стадия – это разрушение деформации. Инсульт, инфаркт, там, деформации суставов, разрушение органов от напряжения. Заворот кишок. Это все от напряжения. Как лечится напряжение? Длительное движение непрерывное и неподвижное положение тела. Видите, три типа аскезы лечат все три типа старения. Просто в комбинации. По две типа аскезы лечат один тип старения. Ущучили? То есть, человек какой может жить долго, который хочет жить? Что значит хотеть жить? Значит совершать аскез. Вот, допустим, приведу пример. Иду, допустим, по берегу моря, смотрю, мужичок такой бежит, лет 75, такой еле-еле, знаете, бежит. Он бежит, не идет. Так. Ну, уже тело не сильно двигается, потому что возраст. Но он бежит. Это значит, что будет дальше жить. Он не сдается, значит, точно будет жить, этот диагноз поставлен, все. Или у меня есть один знакомый, он постится на воде. Смотрю, болезни нет у человека. Постоянно, регулярно постится. То есть, если человек совершает регулярно пост, или регулярно бегает, или регулярно статические упражнения делает, то уже можно сказать, что этот человек будет долго жить. Но если он все вместе это делает, то тогда тем более. Да, вот если напряжение, то пост не нужен. Обычно люди напряженные, они не толстые. У них все плохо усваивается, у них как бы пищеварение слабое такое, они им холодно постоянно. Ну, то есть они как бы лишнего веса нет. Обычно напряжение означает, надо длительно двигаться и статические упражнения. Человек должен знать, что в этой жизни знание является главным. Нужно все понять, как все устроено, и жить в соответствии с этим знанием. Есть разные типы священных писаний, которые описывают. В основном священные писания говорят о самом главном знании. Это любовь к Богу. Это высшая цель человеческой жизни. Поэтому в основном религии, веры все описывают именно это. Они говорят только о любви к Богу, потому что это самое главное. Но, допустим, веды – это расширенные священные писания. Они писались на все случаи жизни. Поэтому там описаны все вот эти вещи, как надо относиться к жене, к мужу, как устроена жизнь, что такое старение, как в следующей жизни, что происходит. Там много интересного знания. Мы многих вещей не знаем. Например, мы не знаем, что когда душа выходит из тела, она остается в тонком психическом теле. И все чувствует, видит. То есть через некоторое время это происходит. То есть пока человек выходит из тела, он не помнит ничего. Когда вышел, он все вспомнил, увидел. Себя со стороны он видит. Вот он видит, что лежит его тело, а вокруг него родственники. Но в это время он не может с ними контактировать, потому что 10 дней человеку нужно, чтобы его тонкое тело сформировалось для существования вот в этом тонком пространстве. То есть 10 дней с помощью любви родственников тонкое тело, психическое тело формируется в результате влияния любви. И поэтому родственники чем занимаются? Человек ушел из жизни, они молятся активно за него, желают ему счастья, не воют там и бухают, а молятся и желают счастья человеку. И в результате его тонкое тело переформируется, и через 10 дней он может прийти уже во сне. Потом, как только оно переформировалось, дальше он идет или вниз, в ад, потому что он совершал грехи. И тогда у родственников всех сердца возникает сильная тяжесть, как камень на сердце, как будто к низу гнет. Это значит, что они должны молиться его тащить из ада. Ну, то есть должны молиться, чтобы тяжесть сердца, вот этот камень на сердце, чтобы прошел. Ну, то есть он их тянет вниз всех родственников, потому что он идет в ад. И они должны его вытянуть вверх, наоборот. Если они вытягивают его, у них облегчение в сердце возникает. И благодать Божья. Ну, то есть, они сжигают молитвой его грехи, и он в результате возвращается из ада. Есть две дороги наверх. Когда человек благочестивую, чистую жизнь живет, то если он жил для счастья, для своего счастья, ну, делал все правильно, он попадает в курорт, туда, на небеса. Рай. В раю это не Сочи, там курорт круче намного. Там вообще нет страданий никаких. И там долго-долго живет он. Но это неправильно желать себе вот этого рая, жить для будущего счастья. Неправильное мышление. Потому что оттуда все равно сваливаются назад на средние планеты. На такие, как Земля. Где страдания и счастье поровну. Есть другой путь наверх, когда человек жил для того, чтобы всем служить, для того, чтобы самосовершенствовать, забыл про себя. И он идет по другому пути в рай, где он не сваливается назад. Там он продолжает работать над собой. Он не наслаждается там жизнью, а в более светлых, чистых условиях продолжает работать над собой, еще выше, выше, выше идет. И уходит в духовный мир, к Богу. Вот это правильный путь, единственный правильный путь. Вот этот путь аскезы и служение другим. Человек уже должен на земле этот путь начинать. Он не должен думать, что он здесь для хорошего местечка живет, для хорошей квартирки, для мужа, для жены. Человек живет для знания и любви. Женщина по-женски свой долг выполняет перед Богом. Любит мужа, детей. Но должна знать женщина, что если она Богу свое сердце не отдала, она не сможет нормально никого любить. Потому что так устроен этот мир. Она просто привязывается и вытягивает все соки у человека. Также мужчина, если он сердце Богу не отдал, он не сможет нормально никого любить, потому что он будет зависим от людей. Имейте в виду, что современное представление о чувстве собственного достоинства очень искажено и исковеркано. Например, психологи вам говорят, любите себя. Это полный бред. Потому что человек вообще в принципе, если он начинает любить себя, а мы все любим себя, это и есть то, что разрушает его жизнь. Это проклятие. Потому что как работает на самом деле правильное чувство собственного достоинства? Нужно делать добрые дела, и Бог в твоем сердце будет тобой доволен. И когда Господь тобой доволен в сердце, ты чувствуешь, что не зря живешь свою жизнь. В этот момент включается истинное чувство собственного достоинства. Из человека исходит такое чувство, что он правильный, что он идет правильной жизнью. И это чувство нормальное, не надо его бояться, что ты как бы правильной дорогой идешь, товарищи. Не надо бояться этого чувства. Теперь человек совершил неправильный поступок. Бог ему в сердце показывает, ты неправильно живешь. И он раскаялся, если человек правильно. Если человек раскаялся, то тоже он стал правильным. Бог ему говорит, молодец, ты раскаялся. То есть, понимаете, когда Господь нам говорит, что мы правильные, это и есть ощущение себя, что я хороший человек. То есть мы путаем это, думаем, это наше ощущение. Это ощущение исходит от Бога, а не от меня. Но если я думаю, что мне надо себе внушать, вот, например, некоторые психологи говорят, если вы женщины, вы постоянно всем служите, надо также любить и себя. И повторять, я желаю себе счастья. Это бред. Надо просто делать добрые дела и чувствовать благодарность Бога в своем сердце. Вот это и есть правильное чувство собственного достоинства. Хоть ты женщина, хоть мужчина. Некоторые говорят, женщина должна себя пожалеть. Нет. Не себя она должна пожалеть. Она должна других жалеть. И Бог ее пожалеет в ее сердце. Позаботится о ней. Ее все будут любить, жалеть будут ее. Она должна всем служить. Мужчина должен всех защищать, и тогда Бог его будет защищать. Понимаете, чувство собственного достоинства, правильная работа, означает, что человек забывает про себя. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Так должен человек быть настроен. Не забыв, как бы душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Трудиться означает служить. Нельзя о себе думать вообще. Начала о себе думать, встала на неправильный путь. Вы скажете, ну а как жить вообще, не думать о себе? Имеется в виду, что самоанализ нужен. Но именно в этом ключе, что я слишком эгоистичность настроен. Надо с этим что-то делать. Не самоедство, а самоанализ. Что, чем самоанализ от самоедства отличается? Самоанализ означает, я совершила плохой поступок. Один раз надо это сказать себе и 10 раз совершить хорошие. А если ты 10 раз сказала себе, я плохая, и только один раз сделала что-то хорошее, это называется самоедство. Это неправильная работа чувства собственного достоинства. Это тоже эгоизм. Один ученик к учителю пришел, говорит, учитель, я самый падший, я самый падший. И учитель ему говорит, ты не самый падший, просто падший и все. Иди сделай что-то хорошее, хватит думать о себе. Понимаете? Я самый-самый-самый. Мы везде должны быть самыми-самыми. Это и есть эгоизм. Также хочу вам еще вот что сказать. Мы вот эти отношения с совестью или с Богом, со сферой душой вообще не понимаем и не знаем. В этих отношениях надо научиться разбираться. Запомните, если вам старший во сне приходит, допустим, я прихожу к вам во сне, то это не я прихожу к вам во сне. Так действует Господь. Он в виде старшего дает знания. Понятно, да? Бывает, что человек видит во сне истину какую-то, суть. Это действует Господь. Что Господь делает? Вот, допустим, вы, его функции какие в отношениях с нами? Допустим, вы решили проснуться пораньше. Будильника нет. Вы можете проснуться, Господь вас разбудит в это время. Если вы сильно захотели, Он вас разбудит, то во столько, во сколько надо. Следующая функция. Если вы хотите забыть о своем грехе, допустим, человек не хочет согласиться, что он бросил жену, значит, он забудет об этом. Он будет говорить всем, мы расстались. Он даже сам не будет думать о том, что он будет знать где-то в глубине сердца, что он бросил. Но ему не будет хотеться об этом думать и говорить даже. Господь ему даст забвение в сердце, что он бросил. Но при этом не простит. Хочешь забыть, забудь. Ну то есть Господь нам помогает жить вот такими вещами. Он дает нам память, дает забвение, дает знание в сердце. Но мы часто не различаем этого всего. Допустим, как определить что? Вот, допустим, девушка хочет замуж. Вот как определить, выйду я сейчас замуж или нет? Если ты сильно хочешь замуж, не выйдешь. Вот как Господь дает знание, что скоро выйдешь замуж? Сильно хотела замуж, потом раз, что-то успокоилось. Уже как-то не сильно хочу замуж. Значит, выйдешь скоро. Понятно, да? Или хочу поступить в институт. Раз успокоился, значит поступишь. Не успокоился, не поступишь. Жажда, сильная жажда поступить, значит не поступишь. Успокоился, значит поступишь. В тот момент, когда человек не сильно чего-то хочет, он это и получает. Почему? Потому что он стал достоин уже этого, и он это воспринимает спокойно, не как удачу, как само собой. Как девушку спрашивают, ты что, замуж вышла? Сильно хотела же. Она говорит, да, вышла, все нормально. То есть она вообще как бы не, я вышла, да. Нет, да, я вышла, да, замуж, все нормально. Или что, вы это, квартиру что ли себе купили? Да, купили, ага. Когда человек покупает квартиру? В тот момент, когда уже не сильно хочет. А когда сильно хочет, значит не купит. Не время. Когда дом достроится, когда уже забудешь об этом, будешь между делом строить, тогда я построю. А когда сильно хочу, значит не построишь. Сильно хочу родить ребенка, значит пока не родишь. Как только успокоишься, так родишь сразу, зачмешь. Так Господь оповещает нам о событиях, которые перед нами будут происходить. Знайте, что даже человек, который смертельно болен, в тот момент, когда его расслабило, и он почувствовал себя лучше, это значит, что Господь предупреждает его, что ты в течение пару дней уйдешь из жизни. Он расслабляется, ему уже ничего не надо, он ничего не болит. Это значит, что скоро смерть. Вернее, смерть уже пришла к тебе, она уже тебя взяла в свои руки. И так как смерть женщина, она что делает человеком? Успокаивает его. Она успокаивает и как бы расслабляет. Не боится смерти, человек перестает бояться смерти в момент смерти. Но иногда, когда человек очень большой грешник, смерть пугает его. Вернее, не сама смерть, она забирает также. Его пугают черти, то есть слуги ада, которые его должны тащить потом в ад. Они его пугают еще при жизни. Чертики такие, да? Чертики начали приходить. Человек до чертиков допился. Это значит, он уже все, готовься в ад. До чертиков допился, начали чертики сниться. Значит, уже они тебе пришли и сказали, ты наш. Запомните, самая большая опасность в жизни таится в сильных желаниях. Когда человек обрел какое-то очень сильное желание, это значит, злая судьба пришла к нему и надавила на его психику. Так как мысли сравниваются с конями, поэтому кони, вот эти желания сильные, надо в этот момент чем-то занять. Надо что-то такое начать делать или просто успокоить свои чувства. И тогда ты сможешь не попасть в плохую ситуацию. Допустим, ты решила поругать мужа сильно. Жажда в сердце. Иди что-нибудь поделай, там, прогуляйся, успокойся. Иначе ты попадешь в засаду. То есть коней надо напоить, чувства надо напоить чем-то возвышенным, чистым, светлым, чтобы они не попали в обрыв. Понимаете? А если человек не вместо того, чтобы успокоить чувства, лезет туда в обрыв, за чувствами бежит, вот кони как бы скачут в обрыв, и ты за ними скачешь, значит, ты пропадешь. Высоцкий где-то там во Франции, похоже, прочитал Бхагавадгиту. Там у него некоторые песни есть в связи с этим священным писанием. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если туп как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньей, останешься свиньёю. Вот еще такая песня тоже. Воздуху мне мало. С гибельным восторгом. Желание чуть помедленнее. Сам же стягает. Что делать теперь? Успокоить чувство надо. Понимаете, постой еще возле ЗАГСа немножко, не разводись. Постой на краю чуть-чуть, тебе поможет это. Не иди туда. Не хлопай дверью. Понимаете, разумное существование означает, если хочешь сделать правильный поступок, сначала успокойся. Если ты находишься в беспокойстве, озлоблен, в панике, и в этом состоянии хочешь что-то сделать, ты разрушишь свою жизнь. Потому что так действуют злые силы. Они заставляют человека принимать решения, когда он сильно повержен чувствами. Если ты сильно замуж хочешь, не соглашайся пока. Успокойся сначала. Успокойся, соглашайся. Пока сильно разозлилась на мужа, не надо на развод подавать. Успокойся. Лучше вообще не подавать. Есть вещи, которые нельзя делать. Нельзя калечить свое тело, нельзя разрушать семью, нельзя травить себя, нельзя выгонять из дома детей, маленьких имеется в виду. Нельзя предавать родину. Нельзя обманывать близких и так далее. Есть вещи, которые никогда нельзя делать, понимаете? Нельзя развратом заниматься, изменять близкому человеку. Нельзя не отдавать свои долги. Нельзя. За это ты всегда, за все эти вещи ты всегда будешь страдать. Здесь нет исключений и никогда не будет. Поэтому человек должен учиться изучать правила, как правильно жить, изучать, как действует судьба, законы судьбы, законы счастливой жизни. И жить счастливо. Если человек живет по этим законам, он становится счастливым. Но если он не хочет этим следовать этим правилам, он будет несчастен. А? Можно, но тоже опасно. Надо занимать столько, сколько ты можешь отдать за достаточно короткий срок, без ощущения, что тебе отдавать долго. Давать деньги. Опасно, очень опасно. Лучше дать деньги и забыть их. Просто, ну, подарить. чем занимать. Вот подари столько, сколько можешь. Но не давай взаймы, потому что даешь взаймы, разрушаешь отношения. Ты испытываешь отношения таким образом. Вот если родственникам отдал взаймы, разрушил отношения с родственниками. Друзьям отдал взаймы, разрушил отношения с друзьями. Потому что люди, когда деньги берут, они берут чужие. А отдавать придется свои. А? Если отдал, то наказать. Ты отдал взаймы, не отдают. Требовать, наказывать человека. Если это большие, очень большие деньги. А если маленькие, просто забудь. Надо требовать, наказывать, принуждать, отдать. Иначе вы попустительством занимаетесь. Это большой грех не отдавать долг. Какие еще вопросы у вас по сегодняшней лекции? Ну, работу он дал, это же не долг, это нормально. Вы же женщина, вы помогаете любовью. Ну, пытайтесь, значит, вернуть любовью, заботой, лаской, вниманием. Не хочется детей. Ну, может быть, женщины иногда хотят детей, иногда не хотят, но в целом надо знать, что женщина так устроена, что... С возрастом, почему женщина не хочет детей? Потому что она красивая и молодая. Когда женщина красивая и молодая, ей и так хорошо, самой собой. Но с возрастом женщина, она теряет вот это ощущение, что ей хорошо. И начинает сильно страдать от одиночества, даже если она живет с мужем. Потому что женщина не может жить без любви. Ей нужно, чтобы ее кто-то любил, и она кого-то любила. А дети являются таким объектом, который будешь любить всю жизнь. И поэтому женщина не чувствует себя одиноко, если она имеет детей. Но если она не имеет детей, то она постепенно с возрастом теряет как бы чувство счастья в отношениях с мужем, потому что старость не радость. И дальше жесть, потому что она никому не нужна становится. Как корабль. В открытом море. Ну, многие женщины боятся беременеть и рожать. Нужно просить, чтобы вас успокаивали, постоянно успокоили, и все равно надо беременеть и рожать. Не говорите мне про астрологов. Одна женщина как бы спросила у астролога, когда ей зачать ребенка. Он ей дал две даты в году, а ей уже под 40. Это значит, что он ее хочет оставить бесплодной. То есть, если женщина уже в возрасте, надо ей каждый месяц пытаться зачать раз в месяц. Ну, сколько вам лет? Ну, год подождите, я с этим согласен. Вот с этим я согласен, да. Ну, год подождите, потом начинай. Ну, вот поставьте ему условия, бросишь курить, тогда и будем начинать. Чего вы от меня хотите? У меня такой случай был, одна женщина, она страдала от выкидышей, и я научил ее купаться в ледяной воде, потому что это был единственный способ ей спасти от выкидышей. И она научилась купаться в ледяной воде, и зачала, и выносила ребенка. И даже когда она носила, она купалась в ледяной воде. Но это исключение. У нее просто очень сильный жар был в теле, и она по-другому никак невозможно было. Потом, когда она родила, они с мужем подошли ко мне, и мне сказали: «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына». Это смешно выглядит. Вы что от меня хотите? Да, правда, это правда, да. Не год, где-то месяцев 8 неблагоприятно. Она страдает, если не хватает любви от родственников. Если хватает, то всегда это большой стресс. Рождение и смерть — это стресс для души всегда. Она всегда страдает, когда рождается, и всегда страдает, когда уходит из жизни. Но святые люди уходят с улыбкой на лице, и там нет никаких страданий. Страдают только те, кто прожил неправильно, в основном. Не хочет жениться. Ничего страшного, нужно алтарь дома, нужна духовная жизнь, молитва, у нее не хватает совести. Мужиков у всех не хватает совести. И надо пробуждать совесть, пробуждать надо в его сердце совесть. То есть если вы, вот смотрите, как бы я когда самбо занимался, там объясняют, что если ты бросок сделал, и как бы партнер еще как бы до конца не свалился, то надо его дожимать. То есть ты бросок сделал, он еще на корчиках остался. Надо его дальше валить. Понимаете? Пока не свалишь. То есть вышла замуж, мужик на корточках остался, еще как бы в ЗАГС не дошел, души до последнего. Добротой, любовью, его до ЗАГСа души. Да, да, надо говорить, да, да, соглашайтесь с ним, когда он что-то говорит, соглашайтесь. Все согласно, у меня все есть, все хорошо, я тебя люблю, ты меня не бросишь. Но тихо молчать, слушать. Все хорошо, совсем согласна, но хочу замуж. И так постоянно повторять ему. То есть надо соглашаться всем. Запомните, в мужчину входит знание, то есть и ваше желание входит, если вы совсем согласились. И аккуратно, тихонечко говорите, чего хотите. И это в самое сердце очень глубоко ему заходит. Потому что если ты говоришь с эмоциями, это бьется о его наружный каркас, он очень жесткий у мужчины. В результате до мужчины не доходит ничего. А внутри мужчина очень мягкий, поэтому надо совсем согласиться, пройти этот наружный каркас, потом говорить: хочу замуж все равно. И так постоянно говори. И придет время, и он пойдет замуж, пойдет в ЗАГС. Но если вы говорите с нажимом, то он злиться начинает. Женщина должна знать, как воспитывать мужа. Примите все его слова, все желания, совсем согласитесь. И нежно, мягко, ласково, ненавязчиво скажите, чего хотите. И это попадет в самое сердце. Да? Ваш вопрос? Ребенок всегда врет, когда он не может справиться с собой. Как относиться надо? Принять ребенка таким, принять, по-доброму относиться. И как бы навязчиво объяснять на эту тему, как-то по-доброму говорить. Да, я сейчас вам расскажу. У меня в детстве был такой случай, и со мной очень хорошо поступил преподаватель, я на всю жизнь запомнил этот урок. Был случай, я читал книжку одну «На суше и на море», такая толстая, большая книжка, где, ну, тогда была первый раз, я такую книжку увидел вообще в жизни, такая интересная. Таких книжек не было. Она первая вышла тогда, такая большая, такой справочник для детей о животном мире, там, о растительном. Я читал, мне было очень интересно. Вот. Ну, я был в группе продленного дня, читал там, и мне еще хотелось читать, и я, короче, взял эту книгу и начал читать дома. Ну, фактически, я ее стащил, потому что, когда преподавательница спросила, где книжка, я не сознался, потому что я хотел дома читать, я боялся, что она у меня заберет ее, и я не смогу читать. Но она видела, что я ее читал каждый день, что она как бы не поняла, кто ее взял. Она пришла ко мне домой, говорит, у нас рейд, хотим увидеть, понять, чем занимаются дети вне школьное время. Мама говорит, открыла, пожалуйста, заходите, вот посмотрите. И я в это время читал эту книжку. Ну, естественно, чего же мне еще делать? Она села рядом со мной, по-доброму очень. Я такой, как бы... И она говорит, тебе нравится книжка? Я говорю, да. Ты ее взял домой? Я говорю, да. Вот. И она говорит, ну ты почитай еще немного и приноси. Я на следующий день принес, поставил. Она ничего не сказала. Я продолжал читать в продленке, как бы там, в школе. Задерживалась чуть побольше. Но я на всю жизнь запомнил, что нельзя обманывать и воровать. То есть, потому что она повела себя очень по-доброму со мной. Сначала надо принять человека с его недостатком, а потом по-доброму объяснять. И все, и он исправится. Ну, исправьте эту ошибку, извинитесь перед ней. Всегда же можно извиниться. Если вы своего ребенка не примете, он никогда не исправится. Бывает такое, что ребенок начинает вообще всякие вещи вытворять ужасные. И можно вообще ребенка потерять. То есть приходит время, и в 13 лет, где-то 12 у ребенка начинает действовать его судьба, активная судьба. То есть и в нем скрываются недостатки все. Он становится неряшливым, злым, там, агрессивным. И это надо все переваривать, принимать судьбу ребенка. Не то, что он всегда будет мягким и пушистым, он же человек, у него есть судьба. Принять это все и по-доброму как бы объяснять. Если он совершает предательство, тогда по-доброму принять и отстраняться, наказывать. Мальчика можно по попе бить, но тоже надо по-доброму. Побил мужчин, отец по попе побил мальчика, поставил в угол, сказал, ты провинился, постой здесь в углу. Все. А девочку надо наказывать лишением свободы или лишением общения. Бить девочку нельзя. Женщине сына бить лучше не надо, то есть лучше его наказывать лишением свободы и не общаться с ним. Папа дочку тоже строгостью и лишением свободы. Бить девочку вообще нельзя никому. Она становится... истеричной после этого в жизни. А? Как? В угол там ставить, да запирать в комнате там, не разговаривать. Но нельзя бить. Насилие женщине, девочке причинять нельзя, потому что два вида насилия рождают хаос. Когда девочку бьют кто бы то ни было, это приводит к тому, что женщина становится истеричной и неуправляемой. Она потом катает истерики перед всеми, потому что ее били в детстве. И второй вариант, если мать бьет сына, то мужчина вырастает садистом. То есть, когда женщина насилие над мужчиной, над маленьким даже ребенком совершает, но для мужчины это неприемлемо, что женщина сильнее его. И он начинает как бы звереть от этого мальчика. Вот видели, как женщина бьет сына? Он звереет, как бы, он не поддается, даже может не плакать, терпеть там. Понимаете, то есть, когда женщина бьет мальчика, то для него это унижение. Понимаете, потому что он мужчина, как бы, он должен быть сильнее женщин. И даже матери, неважно, ему все равно. Он все равно чувствует себя мужчиной. И если женщина его унижает, бьет, он потом начинает насилие над женщинами совершать, когда становится взрослым, издевается над ними, то есть возвращает это. Назад женщина, понимаете? Насилие возвращает мужчину. Вот смотрите, допустим, вы хотите помочь человеку. Переварите его сначала, потом по-доброму ему объясните, как правильно. Если этот человек совершил ужасную подлость, и он не хочет исправиться, то можно очень строго его наказать, но все равно сначала лучше его переварить. Если в ваших Если в ваших правах наказать человека, наказывайте всегда, это хорошо. Наказывать это хорошо, но лучше не злиться на человека. Обсуждение хорошо, если вы старший. В городе происходит. Это бессмыслица. Вот, допустим, там старший, допустим, проворовался там, или ну, взятки берет там, или еще что-то. То есть, ну, бывает, потому что, я еще раз говорю, что власть – это жуткое испытание для любого человека. Вот, и, допустим, все обсуждают это в городе, не надо вам это обсуждать, потому что Бог все равно накажет этого человека, будете вы об этом говорить, но если вы будете об этом говорить, то Бог будет наказывать еще и вас. Я сейчас объясню за что. Если ты считаешь, что старший плохой, потому что он это сделал, то Бог тебе даст такую же ситуацию в жизни и посмотрите, справились вы с ней или нет. То есть, другими словами, мы призываем Бога к тому, чтобы Он испытал меня на эту тему. Вот, допустим, у меня был случай. Мой один знакомый начал ругать другого моего друга за то, что тот бросил жену. Не, понимаете, не порицать его по-доброму, говорит, ну ты что, ну вернись жене там, ну не хорошо, иначе я с тобой разговаривать не буду. Можно наказать, не разговаривать, но он начал на него, да ты козел там, ты что делаешь там, ну обзывать его там и так далее. Прошло пару лет, и он сам бросил точно так же свою жену. Почему? Потому что за что боролся, на то и напоролся. То есть, если ты такой крутой, Бог тебя испытывает тем же самым. Очень опасно. То есть, если мы такие крутые, мы кого-то там начинаем обсуждать, то значит, Бог тебя испытает. Почему мы обсуждаем? Потому что у нас этот грех в сердце еще есть. Вот я сейчас приведу пример два типа праведников. Вот смотрите, один праведник, допустим, видит алкоголика в луже, вытаскивает его оттуда и помогает ему там, чтобы он дошел до дома. Второй тип брезгует этим алкоголиком. Запомните, тот, который помогает и спасает, этот праведник не имеет этого греха в сердце. И поэтому алкоголизм вот этого человека не вызывает у него неприязни, а вызывает только сострадание. Второй тип праведника, это человек тоже праведник, но у него неприязнь к этому алкоголику. Почему она возникла? Потому что у него это в сердце грех остался и вызывает раздражение. То есть человек не хочет этого греха в своем сердце, но он у него в сердце есть. Поэтому если у тебя близкий человек совершает какой-то грех, допустим, ты хочешь его отругать, значит у тебя тоже там это есть. И если ты будешь его как бы на него давить, то Бог тебе его вытащит наружу, и опять ты попадешь в это испытание. Поэтому наказывать можно, если ты уполномочен. Объяснять, что так делать нельзя, можно. Не разговаривать можно, но понимать нельзя, потому что это вызывает ну, как бы у Бога недоумение, типа ты что хочешь попробовать сам этого испытания, ну тогда попробуй, какие проблемы. Потому что для Бога все души одинаковые, как бы человек запутался в жизни, он просто несчастный. Даже расстрелять можно, если, допустим, ты должен расстрелять кого-то, он совершил такой грех, что его надо убить. Ну, можно расстрелять, но не надо человеку, когда ты его расстрелишь, смотреть со злобой в глаза, потому что он это запомнит, и это грех. То есть он виноват, ты его наказываешь, но ненавидеть человека не является праведным поступком, понимаете? Я крайние примеры как бы привел, даже палач не должен ненавидеть, потому что тот, который, вот он смотрит свой последний взгляд, его убивают. Если он видит, что у этого человека, который убивает, у него добрый взгляд к нему, то он соглашается, этот человек, что я виноват. Потому что ему некого, не в чем обвинить, понимаете? Но если он видит злой взгляд, он считает, что с ним несправедливо поступили. И этот поступок тебе возвращается назад. То есть смотрите, ты должен, допустим, покарать человека, да? Судья. Он должен привести приговор. И если он по-доброму приводит, ну, вы как бы наказаны 6 годами лишения свободы. По-доброму. Значит, тогда преступник, он видит глаза, смотрит судье, и ему некого ни в чем обвинить. Он чувствует, что он, ему придется сидеть. Он виноват. Но если у судьи злоба в глазах, то тогда этот преступник решит, что ты за это ответишь. Именно за свою злобу. И тот будет отвечать. Мы не судьи, понимаете? Господь всех судит. Мы можем исполнить приговор, как бы, но мы не судьи. Поэтому я никогда не называю личности. То есть мне говорят, допустим, вот вы говорили, а вы этого человека имели в виду? Я говорю, нет. Я имел в виду грех. Человека я не имел в виду. Что этот человек, может быть, через 5 лет станет праведником, а я стану грешником, и тогда о чем я говорил? Непонятно. Мы не знаем будущего, мы не знаем, насколько, как наша жизнь сложится. Как Господь нас будет испытывать, мы не знаем. Войны? Да. Я чувствую это. Но планета Земля справилась с некоторыми экзаменами, испытаниями. Вероятность войны была сильно выражена в прошлом году. И в этом году еще тоже есть, но она уже не такая сильная. Через 3 года, 2,5, где-то 3 года тоже такой будет экзамен. Понимаете, доброта и любовь человеческая, молитва человеческая спасает Землю от войны. Допустим, я слышал в тот момент, когда вот была очень большая опасность, 50 буддистов вместе молились. Представляете, 50 тысяч человек собралось, буддистов, в Таиланде, и вместе молились за мир на земле. Представляете, какая-то сила, это вообще капец как много. Очень сильно действует. Ну, жить, что делать? Да, если вот вы находитесь в зоне боевых действий, то там судьба перестает действовать. Человек должен знать, что у него есть только 2 варианта. Или он защищает родину, или участвует в этой защите как-то, прямо или посредственно. Тогда ему надо остаться. Если он погибнет, он попадет в рай. Или 2-й вариант, надо все бросать, свою недвижимость, свои норки, и уезжать с этого места. Куда глаза глядят, куда Бог даст. И тогда ты сохраняешь свою жизнь. Потому что, веды говорят, сравнивают в этот случай с тем, что когда наводнение, те животные, которые убегают или летят, они спасаются от наводнения. А те, которые залазят в норки, они все погибают. Так и человек тоже в норку свою, как бы, это здесь мой дом, буду сидеть, ничего страшного, со мной ничего не случится. Все, дальше смерть. Потому что человек свою жизнь поставил ниже жилья своего. Угу. Понятно? Все затопит. Что у вас в башке? Если вы так чувствуете, надо молиться. Потому что это ваша проблема, а не проблема Сочи. Часто люди думают, что война будет пожар, там бедствие какое-то. Это значит, что у вас плохой период наступает. Вам нужно просто молиться. Понятно? Нет у Сочи никакой опасности, я не вижу. В городе Сочи, темные ночи. Интуиция всегда, когда есть страх, напряжение, всегда это иллюзия. А когда человек помолился сильно, у него сердце спокойно, и в спокойном сердце Бог говорит, да, все равно будет война. Хоть тебе спокойно. Это значит, что это правда. То есть правду может чувствовать только тот, кто победил страх и неприязнь, отвращение. Понимаете, если ты успокоился по поводу чего-то, и все равно это ощущение осталось уже в спокойном уме, значит, так и будет. Ты, допустим, успокоилась, и все равно в сердце, похоже, он сделает предложение. Ты уже не ждешь, а успокоилась, и в сердце все равно сделает, значит, сделает. А если не успокоилась, скорее всего, нет. Вышвырнуть его из окружения женщин. Дать ему возможность в секцию пойти, в боевые искусства. Есть мужчина, который находится в окружении женщин, гибнет. Запомните, женщины, что когда вы замуж вышли за мужика, и он погружается в любовь с вами, в это время он теряет силы, волю, теряет способности свои, храбрость, все теряет, разум, все теряет. Отшвыривайте его от себя. Не давайте мужику в себя сильно погружаться. Сильно наслаждаться собой мужику не давайте, потому что он теряет себя в это время. Точно так же ребенок маленький, мальчик, одни женщины вокруг, он теряет себя. Дайте его в секцию, где мужчины. Сколько ему лет? Зачем ему объяснить? Вы отдайте ему в секцию просто и все. Значит, силы отдавайте. Объясняю. Надо сказать, что ты превращаешься в женщину рядом с нами. И это будет правда. Это женщина, слишком много женщин для мужчины, когда слишком много любви, это яд, разрушающий его жизнь. Женщины жизни наслаждаются жизнью, и мужчина такой начинает наслаждаться жизнью. Потом начинает петь тонким голосом. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, I don't want. Потому что никому такой не нужен. Мы не слишком много говорим о вашем сыне. Ваш вопрос? Конечно, благо. Собирать всем миром деньги на лечение тяжелобольных. Конечно. Нет. Есть по карме. Вы собираете деньги на лечение. Это по карме. Запомните, что карма кармой, а любовь любовью. Потому что есть такое понятие милость. Один ученик к моему наставнику пришел, говорит... Сколько благочестивых дел мы сделали для того, чтобы вы стали нашим наставником? Он говорит, для того, чтобы я стал вашим наставником, вы ничего не сделали хорошего. Я пришел к вам по милости Бога. Понимаете? Есть милость, есть карма. Не надо путать. Если ты лечишь человека, это милость. Милость побеждает судьбу. Если ты заботишься о своем ребенке, даешь ему знания, это милость, это не его карма. А если он совершил плохой поступок, это его карма. Если ребенок страдает, это его карма. Если вы избежали страданий, значит милость. Есть милость, есть карма. Что бы плохого человека не совершилось, это всегда милость. Это всегда карма. А если вы смогли с помощью знаний избежать этого, то это милость. Когда вы привязаны к кому-то, то это контроль. А когда вы по-доброму относитесь просто, это забота. Вот если я, допустим, привязан к вам, я буду по-другому лекцию читать. Вы не должны так жить. Это плохо. Понимаете, я говорю вам спокойно. Это плохо. Вы можете решать, будете вы так жить или нет. Это ваш выбор. Я не настаиваю. Контроль означает привязанность. к идее, к человеку. Кто? Значит, вы привязаны к нему. Если бы вы не были привязаны, спросили, он бы не чувствовал контроля. Вы хотите наслаждаться им. Вот это и есть желание наслаждаться ребенком. Он должен благородно себя вести и показывать пример доброго, чуткого, благородного отношения. Строгость он иногда должен проявлять тоже, но в основном строгость же дочкой должна быть мама. А он должен стараться заботиться о ней, чтобы она почувствовала, что мужчина это хороший человек. Ласковый, добрый. Она должна, не должна бояться мужчин. Женщина и так по природе боится мужчин. А если еще папа строго себя ведет, она вообще потом замуж не выйдет. Боится уже потом. Мужчин бояться начинает. Сыном надо ему объяснять, давить ему на жалость. Можно поплакать, сказать, ты не любишь меня. Ты мужчина, я как бы женщина. Ты мальчик, ты должен быть как бы снисходительным, правильно. Ну то есть давить на чувства. Вы мне не даете говорить уже вообще, то есть успокойтесь. Вот, а если, допустим, ну, то есть, если женщина девочку воспитывает, то она должна просто ей честно, вот, строго говорить, и все, никаких проблем. Ну, то есть, если женщина грубит своему сыну, то он звереет просто, становится монстром. Ладно, мои хорошие, потом спросите меня, после лекции. Вы обиделись на меня, да, девушка? Да. Обиделись чуть-чуть. Да? Я просто объяснял, а вы меня перебили. Но я сам так делаю, поэтому я вас так это осек. Я тоже люблю перебивать всех. Вы уж меня простите. Ладно? Все сели прямо. Сейчас мы желаем всем счастья, потом у нас будут мандарины, яблоки, цветы, как всегда. Я рад был вас видеть на этих лекциях. В этот раз вас больше было, то есть в тот раз вы меньше пришли, в этот раз вас больше было, пришло. Это очень приятно, что мои программы здесь растут. В таких городах, как Сочи, Краснодар, очень мало людей собирается, потому что много солнца. Любви, людям недознания. Всегда, когда люди приходят в такие города, для меня это большая удача. Приходят самые разумные, очень светлые лица всегда. Давайте помолимся всем вместе. Пожелаем всем счастья. Я желаю